Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 7 минут, понедельник, июль, день 22. Это радио «Говорит Москва», в студии Анастасия Ножко.
И Алексей Гудошников. Доброе утро.
Да, хочется, как в фильме «Маска», знаешь. Did you miss me? I guess not. Что, вчера был на «Металлике»? Да не был я на «Металлике», у меня просто есть интернет, и я увидел там ролик, где «Металлика» поет песню группы «Кино», хотя все говорят, «Металлика поет Цоя», «Металлика поет Цоя». Нет, это «Кино», а не «Цой». Правильно? Все, что говорить, «Металлика поет Фаруха Балсара», нет, «Queen», «Queen». Там один человек, что ли, в группе был? Ну да, они спели одну очень знаменитую песню «Кино», и... А какую, вы узнаете, если зайдете в мой телеграм-канал «Гудошников». Хотя вы, конечно, этого и не хотите, но придется вам, даже если вам 60, а то и 70 лет, установить телеграм. Я вот свою бабушку пытаюсь подсадить на телеграм сейчас, и я говорю, я вдохновился с тобой, Настя, то, что ты свою маму
да, маме,
телеграм.
Да.
Я говорю, бабуль, ну у тебя же, говорю, колоссальный опыт, да? Давай ты будешь этим опытом делиться в телеграм-каналах.
Ты свидетель эпохи, ты
же. Да, я, говорит, посмотрела. Телеграм-канал пишет она мне своим, кстати, великолепным русским языком, прямо литературным, настоящим. Вот, она пишет, я посмотрела, создалось ощущение помойки. То есть телеграм, это, говорит, какая-то помойка. Я говорю,
она там ходила?
Я говорю, так оно и есть. Так оно и есть. Телеграм, это, безусловно, помойка, как и весь интернет. Но ведь все зависит от того, кто контент формирует. Ну, то есть, конкретный канал, он может быть помоечным, а может быть не помоечным. Говорю, и на тебя, бабуль, вся надежда. Пока я ее не уговорил.
Ты ей сразу поставь канал, который я для своей мамы завела, где она рассказывает свою историю из советской жизни гида-переводчика с итальянским языком. Да. Ей наверняка будет интересно. Да. И она вдохновится, и ты скажешь, мама, бабушка, тебе есть что рассказать? Ну, расскажи.
Как вы будете называть своих новых родителей? Мама и папа. На самом деле, конечно, теща. Но это просто так. Давай про выборы у нас в Украине, пишет Андрей. Ну, про выборы в Украине я не могу ничего рассказать, потому что я не знаю, что такое в Украине. Я знаю только, что такое на Украине. Началось.
Знаешь, вот интересно, это, что я уже отвыкла. Ты представляешь, насколько язык быстро меняется?
Еще
сколько лет назад?
Настя.
Ну, лет 7 назад. Только на Украине, и даже ты не думал. Сейчас это все вошло в голову. То есть теперь, если говорить о бессознательном, я не говорю сейчас, я не хочу обсуждать.
Хорошо, я тебе понял, но ты уже это сделала.
Да.
Это во-первых, а во-вторых, я как раз говорил в Украине. И однажды раздался голос. Здравствуйте, мы на радио. А, нет, это не голос был, это было сообщение. Сообщение было такое. На нашем радио мы говорим на Украине. Просто сообщение.
Пришлось переделать.
Не пришлось переделать. Это был, я думаю, год 2010, на что я разразился прямо в эфире таким длинным монологом, значит, то, что я плевать хотел, кто там что говорит на радио в Украине, потому что я так говорю, и там тыры-пыры. А потом я понял, что это шеф мне сообщение написал. Это был где-то 2010 год. Довольно забавно, согласись. Но шеф сделал вид, что это не он написал. На всякий случай, потому что я очень сильно выпендривался. То есть было сообщение, и там было написано «СД». Я еще думаю, что за «СД»? Я не понимаю. И там, типа, на нашей радиостанции мы говорим «На Украине». Какой ваше? Это моя программа, я ее здесь веду. А он, наверное, подумал, какой же забавный псих тогда. И сказал, что-то в нем в этом человеке, наверное, есть. Мне кажется, это ему больше всего понравилось. Ему это было весело. Представляешь, да?
Да.
А потом я понял, что это он был. Я просто сравнил номера, телефоны.
Сергей еще бывал в эфир, звонил.
Да, бывало. Да, так, что еще? Спросить, что? Я не понимаю. Какая... Алексей, детство и отрочество закончить. Какая главная повестка ваших репортажей, пишет 17-й? Каких репортажей? Я что, репортер, что ли? Мне так нравится, когда люди начинают входить в мою профессию с видом, что они что-то понимают. Такой, знаешь, какая повестка ваших репортажей? Раскрываю тайну, я не репортер. Я не репортер, я не работаю в поле. У меня нет никакой повестки репортажей, потому что у меня нет репортажей. Я тут с вами просто разговариваю. Хотите про Украину? Вас еще не тошнит от Украины? Я уверен, что вы уже...
Мы хотели «Металлику».
Вы уже много раз проблевались. Вы хотели «Металлику»?
Нет, мы про украинские выборы, они все-таки свежие.
Так к черту «Металлику», знаешь почему?
Еще не успели.
Знаете почему, Анастасия Эдуардовна? Кстати, давайте на... Знаете почему, Анастасия Эдуардовна, плевать я хотел на «Металлику»? Ну, это никому не интересно. Что это? Это
совершенно с вами согласен.
Конечно, конечно. Что, песни петь в эфире? Это несерьезно, Настя. Петь песни в эфире информационной радиостанции с гордым названием «Говорит Москва», слова, которые произносил Левитан, это преступление, ты понимаешь? Это преступление.
Чуть-чуть скатываемся в Михалкова.
Я не позволю... Настя, почему ты?
Я не позволю.
Тебе. Хотя ты не собираешься. Я не позволю тебе, Анастасия, опорочить эти святые два слова «Говорит Москва» пением песен «Металлики». Ты запомнила это, Анастасия? Вы запомнили это, Анастасия Эдуардовна?
Да, Алексей Валерьевич.
Спасибо большое, Анастасия Эдуардовна.
Спасибо.
Хотя, конечно, вы и не собирались петь никакую «Металлику», я прекрасно понимаю. И единственный дурак, который здесь что-то поет, это я. Но все равно это никому не нравится. Поэтому давайте «Украина». Давайте. Я вам немножечко расскажу, вы немножечко проблюетесь, цитируя классика сейчас в данный момент. Значит, на Украине проходят выборы, и это, видимо, что-то очень потрясающее и важное для нас всех. Почему? Потому что везде об этом пишут, и эта новость главная в новостях, в топе Яндекса. А это что-то да значит, наверное. Что это значит, Настя? Не знаю, что это значит. Это что-то значит. «Слуга народа» лидирует на выборах в Раду после обработки 30,9% протоколов. Партия Зеленского набрала 42%. Ну, там плюс, там, я не буду говорить все эти дополнительные проценты, там, ну, в смысле, вот это вот, после запятой. Второе место — оппозиционная платформа «За жизнь», больше 12. Дальше партия Порошенко, Европейская солидарность, 8,7. Четвертое место — «Батьковщина», Юлия Тимошенко замыкает пятерку, партия Вакарчука, «Голос», 6, там, с лишним процентов. Все, пожалуйста, 7373948, телефон прямого эфира. Давайте обсудим эти потрясающие выборы на Украине, которые для нас, видимо, неимоверно важны. Ну, то есть нам же важно, что там происходит. И я бы хотел вас спросить, то есть, а почему нам это важно-то? Ну, то есть, в какой степени нам это важно? В какой степени вот эта расстановка этих прекрасных партий и сколько они там набрали в эту Раду, не набрали? Как это может на нас повлиять? Вы же, наверное, следите и следите, как бы вам сказать, плотнее, чем я, потому что мне, например, все равно. 7373948. Я всегда думаю лишь об одном. Величие России, имперский дух. Абсолютно неинтересно. Возня вот эта вся региональная, да, украинская. Ну, они там возятся. Ну, какая разница? Это все равно, что наблюдать за выборами в Саратове. Для меня это одного поля ягода. То есть мне это неинтересно. А вам, например, интересно. Вы считаете, что я не прав, и поэтому давайте вы расскажете. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, доброе утро. Да. Это почти ваш тезка, как мы с вами уже общались один раз. Вы знаете, я почему про Украину сразу услышал тему и решил дозвониться вам сразу.
Давайте.
Дело в том, что у меня родня есть. И свете последних решений и наших, и украинских, ну, наши-то ребята пускают, ничего. А на Украине по-всякому может быть. А у нас вот, к сожалению, по моей матери целое поколение остались там, и уже невозможно будет. Да. За могилами некому посмотреть. Правда. Я так, знаете, немного лирики.
Я вас понимаю, такая же лирика очень... у меня есть относительно Казахстана, например.
Да, согласен с вами. Но важно очень, поверьте, я вот при всем вот этой вот пене, которая вокруг Украины последние годы, я все равно душой там, я каждое лето бывал, в детстве особенно. Угу. И я могу сказать только одно, что последний раз был 3 года назад, вот перед самыми вот этими вот уже жуткими, так сказать, даже нет, наверное, 4 получается, извините. Угу. Вот. И могу сказать только одно, что никто, у них у всех голова, конечно, съехала круто, и пока никто из них даже не пытается вернуться, вот в чем дело.
Не
я
пытается.
Звоню, нет, голова пока там. Пока там, можно. Где-то в какую-то Европу они все собираются. И Зеленский, он тоже что-то такое попытался сначала на сближение народов братских идти, но сейчас, мне кажется, несмотря на то, что партия Зеленского победит явно, ничего не изменится.
Ну, а почему же, как раз, да, спасибо большое. Как раз говорили, партии Майдана пролетели как фанера, пишет Эндрю. Да, спасибо. Как раз говорили умные люди или хитрые люди, что нужно, чтобы Зеленский взял большинство.
Ну, он теперь
парламентское. Да. Что-то пока парламентским большинством конкретно у его партии, я так понял, не пахнет. То есть 42 и 12 это хорошо, но это не большинство. Ну, понимаешь. Это большинство, но не... Как же это называется?
Не блокирующее все остальные решения.
Типа, да. Да, подавляющее большинство.
А
нужно
с ним
больше...
же уже Тимошенко, прибавляй сразу. Они будут одинаково голосовать.
Он сказал, что да. Он сказал, что коалиция, да, он предложил Вакарчуку коалицию. Есть разговоры о том, что будет коалиция, возможно, с Тимошенко, мы пока не знаем.
Ну сколько у Тимошенко? Уже 8, там, как минимум.
Не, если пойдет Вакарчук и пойдет Тимошенко, все, у них будет действительно большинство такое решающее. Им, в общем-то, можно будет наплевать на то, что там думают другие партии. С другой стороны, ты понимаешь, что любая коалиция, сегодня она есть, завтра она распадается, послезавтра еще что-нибудь происходит. То есть это тебе не получилось у него, как у Единой России. России, я вот к чему.
А, и у него не было такой задачи? А,
да нет, это удобно, нет. Ты понимаешь, это удобно.
Удобно, но это не соответствует
не знаю, какая у него задача
духу.
Была. Ну, может быть. Смотри, ну, короче, у него этого абсолютно. Не будет. У него этого не
знаешь,
будет.
Знаешь, когда она зарегистрирована?
Когда?
В 16-м году, 13 апреля. Три
года
всего.
Классно. Что, кстати, доказывает, что вот эта вся предвыборная история с «Слугой народа», с этим сериалом, благодаря которому, по сути, и стал президентом Владимир Зеленский, это хорошо продуманная, разыгранная, долгая, трехлетняя партия.
Ты сериал посмотрел?
Нет, конечно же, я его не смотрел, потому что мне делать нечего, что ли. Я сериалы не люблю, это коротко, если. Некоторые смотрел по ошибке, а так вообще не люблю. Ну, то есть это долгая, хорошо разыгранная партия, грамотно придуманная людьми, которые разбираются, в том числе, наверное, в первую очередь в украинской политике. Молодцы, три года они это играли.
Нет, сначала вышел фильм, и через год они сделали партию.
Ну, ты поняла.
Ну, не одновременно.
Ну, ты поняла, но тем не менее. Но тем не менее, это было сделано раньше, чем, ну, чем Зеленский стал там президентом, ну, и даже да, свои какие-то президентские амбиции заявил, как я понимаю. Так, кто сказал, Зеленский собирался, пишет Вадим. Ну, кто-то сказал вот из наших слушателей. Слушай, я услышал в том, что сейчас вот звонящий сказал, одну очень важную вещь. Он сказал о том, что у него там родня, и вот эта ностальгия потрясающая по Украине не дает ему покоя. И его можно понять. Но есть еще одна вещь, которую нужно, как мне кажется, всем нам понять. Сегодня в России еще пока есть люди, ностальгирующие по Украине. В основном это старшее поколение. Это люди, готовые рассказывать о том, как они ходили по Крещатику, запах каких-нибудь, не знаю, что там, яблони, груши.
Каштаны.
Запах, наверное, каштанов. О, есть какой-то запах каштанов особенно.
Ну, они когда цветут, то да.
Ну, не знаю, что-то цветет, и этот запах, и первая влюбленность, первый поцелуй где-то в Киеве, потрясающий европейский город. Ну, в общем, люди, ностальгирующие по Киеву, по Украине, по этой потрясающей стране. Я сейчас без всякого сарказма говорю, страна классная. Вот. И ностальгирующие как о своем, может быть, детстве, может быть, о юности, может быть, о молодых годах каких-то институтских. Это же была своего рода за границей, практически. Ну, то есть съездить, это как вот, знаешь, в Прибалтику съездить, в Киев съездить.
С точки зрения Москвы или Центральной России, да,
ну,
наверное.
Ну да, да, то есть мы вот съездить туда, где там вот по-другому дышится, и по-другому все люди там одеваются, по-другому едят. Короче, я это к чему? Да. У поколения 30-летних, это я. Нет никакой ностальгии относительно Украины. Для нас Украина это в большинстве своем, я в этом уверен, это просто государство рядом с нашим государством находящееся. В нас Украина вызывает примерно столько же эмоций, сколько Прибалтика вся вместе взятая. Примерно нисколько. Ну, то есть, да, мы знаем, что это соседнее государство. Да, мы знаем, что мы братские народы, потому что нас так научили родители, они нам сказали. Это братские народы, мы братские народы. Мы говорим, да, и мы повторяем это из раза в раз, мы братские народы. Да, мы знаем, что у нас было общее советское, подчеркну, советское прошлое. Но украинцам надо еще и не забывать, что советское прошлое, оно настолько же неорганично сегодня, да, вписывается в молодежь, в нашу, в российскую, сколько и в молодежь украинскую. Ну, только единственное, что они качнулись некоторые в сторону Бандеры, мы в сторону Бандеры не качнулись, у нас есть другие примеры нашего славного прошлого, ну, которые мы можем использовать. Не знаю, мы можем отсылаться к империи, можем еще к чему-то, по барабану. Это я к чему, Настя? Пока еще есть ностальгия в наших руководящих людях, у Украины есть шанс.
Но вопрос не столько в ностальгии.
Именно в ней. Именно в ней. Вот пока ностальгия есть, у Украины есть шанс.
Знаешь, я тут недавно общалась с человеком, которому чуть больше 80.
Да.
И он там, оттуда. И он мне вдруг начал рассказывать, видимо, ему не с кем там поделиться и так далее. Он мне вдруг начал рассказывать про свое детство. Там не было каштанов, а там был голод. Ну, ему было 9 лет, когда война началась.
Да.
Вот, то есть и до этого он жил там.
Что сказал?
Ну, он рассказывал, как было тяжело, как отбирали урожаи, как горело зерно, которое надо специально складывать. Ну, всё, как тяжело жили, но, в принципе, это было детство, то есть, ну, нормально оно там выжило и так далее.
По-простому спрошу. Да. Вот ты сегодня когда я говорю Украина,
да.
ты думаешь как о нашей земле, об Украине, или как о соседнем государстве? Все очень просто.
У меня сразу начинает болеть внутри. Ну, какая-то часть у меня начинает болеть, потому что я сразу думаю, ДНР и ЛНР.
Это, вот так. Не, подожди, не это, без, ну, без ДНР и ЛНР. Подожди, да. подожди, секунду.
А это... до этого это были и наши люди. Вот до вот этого 14-15 да, года это были
сегодня
наши.
Я тебе говорю, Украина, да. и ты да. говоришь, это часть это мы... империи, это часть Советского Союза.
Нет, нет,
или это отдельное государство?
Не,
вот
не
скажи мне.
Я не до 15 года, не, до 14 не воспринимала как отдельное.
Не
я думала, что это как
а
Беларусь, куда можно поехать
отдельное.
На выходные. А теперь я понимаю, что это как... Да, что это какая-то очень сложная, да, отдельная
тема.
Отдельная.
Ну, то есть отдельная.
Да.
Ну, вот
да.
видишь. А тебе сколько лет?
А я очень расстроена.
Тебе сколько лет?
Этого? Мне 40.
Тебе все-таки, да. у тебя есть определенная эта вещь. А представь
Какая
себе...
Какая вещь-то?
Секунду.
Я там не была никогда.
А представь, ну, тем не менее, ты же да. воспитана в определенных условиях.
У меня
условиях.
Бабушка и мама жили в Харькове
ну,
всю
видишь,
жизнь.
Видишь?
Ну, не
а
мама,
теперь,
а бабушка,
а теперь
да.
представь себе, ты была бы 2000 года рождения.
Я понимаю, да.
Все, Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, не знаю, Таджикистан, какая разница? Вообще все равно. И в этом и есть основная опасность. И поверь мне, не для нас. Потому что нас больше, элементарно. Это опасность для них. То есть, если вдруг Украина хочет подружиться с Россией, ей нужно дружиться, пока еще есть вот эти ностальгирующие люди. Как только эти ностальгирующие люди из власти уйдут, а они уйдут по простой причине. Все умрут обязательно. Мы все смертны. Вот как только они умрут, состарятся и уйдут из власти, к власти придут новые люди. И эти новые люди ностальгировать ни почему не будут, потому что у них этой ностальгии не будет вообще.
Думаю, что это будет лучше, потому что они будут совершенно нормально, без выяснения каких-то подробностей, вытаскивания там исторических...
Знаешь, что будет? Да. Сугубо партнерские отношения. А сугубо партнерские отношения, поверь мне, не подразумевают каких-то особенных цен на газ, какого-нибудь строительства ГТС, которого тебе не надо строить, какие-то потрясающие скидки на визы, не визы, ничего этого не будет. Вот ничего не будет.
Да.
Вот поляк, украинец, прибалт, одинаково, по барабану, все. Вы рядом, да, хорошо, у нас есть ракеты, если что. Это если вы будете нападать. Поэтому мы на вас нападать не будем, но вот у нас есть ракеты. Вот такое будет восприятие. То есть, если вдруг Украине хочется помириться, надо срочно это делать. Срочно. Это мое мнение. Это мое мнение.
Давай, слушатели, по выборам,
давай,
что могу сказать.
Давай. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Да, привет.
Да.
Слушайте, вы правы, конечно, что оно поднадоело уже конкретно.
Да, конечно.
Но я хотел бы обратить внимание, что хорошо, что все это политическое действие на Украине сейчас превратилось в простую политическую рутину. Посмотрите, без стрельбы сейчас, без взрывов.
Ну, есть-то все-таки, есть, на, ну, в Донбассе есть пока.
В Донбассе это есть, но я имею в виду, что именно на Украине выборы. Смотрите, один из последних примеров, когда революция не пожрала своих героев. То есть их не выбрали в Раду и все.
Ну, это пока. Есть, говорили
ну,
же
пока,
о люстрации,
да, да.
говорили.
Нет, там, да, там мы, наверное, все-таки по снайперам будет, наверное, какое-то расследование, хотя, конечно, оно...
По снайперам, по Одессе хотелось бы расследование, по Шеремету да. хотелось бы расследование, да много, по Бузине хотелось бы расследование, что-то
да,
пока ничего
нет. Да, но это можно выйти на такой след, который, может быть, расследование не нужно тогда вообще проводить.
Может быть. Да, ну да, вот, когда будете расследовать, главное не выйти на самих себя, есть такая вот формула.
Вот смотрите, mm-hmm. да, вот это один из главных достижений Украины, то, что они сейчас в нормальном политическом русле отстранили президента, переизбрали, никто его не подвешивает за ноги, он с Украины не бежит с миллиардами, как предсказывались прям постоянно.
Да, да, это такая расхожая история с телевидения российского, что он убежит.
Да, но есть неразрешимый все равно конфликт на Донбассе, он, по-моему, вообще патовый, неразрешимый, по-моему, полностью.
Mm.
Как началось, как, помните, как он говорил, наш Леонидович, что демонтаж государства началось. Угу. Вот так он и происходит, он не останавливается, этот демонтаж, он усиливается и усиливается, и на Украине именно этого и не понимают политики ведущие.
Я понял, спасибо большое. Вы говорите, что неразрешимое. Почему неразрешимое? Разные же конфликты были, в том числе на территории России, например, в 90-е, правда, и в начале 2000-х. Разрешимые, есть разные пути разрешения проблемы. Первое, действительно отделить это все и забыть, как страшный сон. Прям первое. Второе, завоевать, ну, это нереально, скорее всего. Третье, купить лояльность. Ну, купить лояльность. Есть же такой вариант?
Ну, наверное.
Ну, наверное, есть. Но чтобы купить лояльность, тебе нужны деньги. Кто тебе даст эти деньги?
Нефть?
Да нет. Ну, как бы да. Ну, в конечном счете, да. Ну, в общем, деньги кто даст? Американцы дадут? Наверное, они на это не дадут денег. Наверное, деньги на это есть у России. Тогда надо с Россией дружить, так получается. А у России свои интересы, правильно? Почему? Ну, то есть у России есть свои какие-то запросы, свои интересы. В том числе есть запросы политические. Поэтому если просто сказать, дайте денег, мы тут купим лояльность, наверное, не получится, да? В этом, наверное, патовая ситуация. Может, пора Украине назад уже? Ну, это же не впервой, что Украина сначала в сторону, потом к нам, потом в сторону, потом к нам. Ну, так исторически получилось. Украина мечется всегда. Ну, может, можно возвращаться назад. Но побили,
Украина хочет побили горшки. Свой совершенно какой-то отдельный путь выстроить.
Дай бог, дай бог.
Да,
дай
поэтому бог. Навряд ли будет продуктивным метание обратно. Да, некоторые ничего не даст.
Но исторически так было. Всегда? Может быть, ну, ты думаешь, новые времена?
Исторически было совсем иначе все. Как это сложно рассматривать, да исторически.
Ну ты что, ну обязательно будет какой-нибудь Мазепа, обязательно будет какой-нибудь другой человек, обязательно будет. Обязательно они будут метаться. Обязательно они будут писать какие-то письма то турецкому султану, то не турецкому, то нашему. Ну и такой народ, горячий, южный. В каком-то смысле, южные славяне, да? Ну, они такие горячие.
Не знаю, можно ли там их каким-то одним словом описать, но...
Ну, мы так не понимаем.
В любом случае, у них нет сейчас, я так понимаю, кроме ДНР и ЛНР, проблем, по большому счету.
Да нет, у них есть проблемы с экономикой, а с ДНР и ЛНР, наверное, нет. Почему...
Ну, как, наверное, нет. Они до сих пор не могут там зайти, войти и этих выгнать, там, этих взявших власть людей.
Зачем? Я же говорю, лояльность можно купить.
Ну вот, вот, не происходит этого почему-то,
к сожалению. А почему этого не происходит?
Потому, потому что они не питаются делает, чем-то другим, видимо, эти подпитываются.
Никто не хочет. Ну, слушай, вот у нас были сепаратисты в 90-е, а они подпитывались. Подписывались они со всего мира, это факт. Есть даже какие-то имена страшные, даже...
Ну, наши быть, силы взяли,
лорд,
да.
Лорд Джад, я все вспоминаю. Кто это такой, я не понимаю.
Кто-то чеченец, который стал таким
аристократом. Он сильно выступал относительно там сепаратизма и прочего в России. Как-то вот, я запомнилось мне просто вот это словосочетание, да, имя, фамилия. Неважно, может, я и ошибаюсь. Подпитывали сильно сепаратизм, подпитывали везде. Мировой терроризм подпитывал терроризм и сепаратизм в Чеченской республике, например, в 90-е. Ну и что?
Наши силы, у этих не хватает. Наши, может, им помогут?
Хотят ли они?
Средства.
Наши помогут?
Конечно.
Наши могут помочь, но тогда нужно в наших интересах действовать.
Ну вот.
Ну вот, все.
А нам интересно, это же русскоязычные люди там страдают, умирают.
Да, но мы-то считаем, почему же они там страдают,
умирают. Я хочу часы тебе включить.
Да не надо мне часы, зачем?
Не надо?
Знаешь, это, они там страдают, умирают, почему? Мы считаем. Ну, то есть официальная позиция.
Я знаю, да-да-да, которая, наоборот, абсолютно противоположна видению Киева.
К нам с войной пришли американцы, они воюют с нами руками украинцев на Украине, и поэтому мы, конечно, не можем сдаться. Ну, ты понимаешь.
Да-да.
Все очень просто, на самом деле.
Ну, надо сделать так, чтобы они сдались, и, наконец, люди уже зажили нормально.
Ну, не знаю, что там надо сделать, пока непонятно, что будет делать. Пока мы следим за выборами на Украине, что, конечно, крайне неинтересно, на самом деле. 9.30 новости. Ну и обзор печати, конечно же, сейчас будет. Настя соберется как-то с мыслями.
А я готова.
Анастасия Эдуардовна как-то соберется. Нам нужно
Алексей
быть посерьезнее.
Валерьевич.
Вы чувствуете, Анастасия Эдуардовна?
Я совершенно готова.
Что же пишут у нас в прессе?
Аргументы и факты дают короткой строкой, естественно, тоже новость с Украины. ЦИК на выборах в Раду проголосовала половина украинцев. И пока, по предварительным данным, лидирует партия «Слуга народа», но пока еще окончательных данных у нас еще нет.
Она лидирует-то точно. И победит, это понятно. Вопрос, с какими процентами? Юрий, прости, это он в прошлую тему написал, что у Чечни рядом не было страны, которая бы ему отпускников поставляла. А кто ж такой Александр Музычко, ныне покойный? Юрий.
Еще в аргументах и фактах, честно говоря, мне сейчас немножко стало нехорошо, но потом опять стало хорошо. Чего? Я смотрю заголовок, слушай внимательно. Бубликов умер, а потом он не умер. Как ты думаешь, о ком это статья? Это кавычки, как любил и передавал...
Бердумухамедов, что ли?
Ты знаешь, нет.
Нет?
Это просто, да, это я просто не... вот что? Это просто про как любил и предавал Петр Щербаков. Это про автора, вот лучшие советские режиссеры приглашали Петра Щербакова в свои картины. Представляешь, что ли, это юмор такой у людей, которые ставят такую новость после Берды Белхамедова, который вчера то умер, то не умер. Да. То ли и потом просто чисто про режиссера советского. Но в действительности были такие новости. Надо сказать, вчера все мы были встревожены, но нас успокоили. И сегодня в газетах об этом есть. Политолог извинился за свои слова о смерти президента Туркменистана. Об этом в разделе «Политика» в «Аргументах и фактах». Но это сильно ниже. Надо сделать скролл-скролл, чтобы до этого дойти.
Я тут одно такое видео посмотрел. Я даже не знаю, кто это, но это очень смешной человек. Он реально начал. Итак, Бердымухамедов сдох. Вот у него видео начинается. Да. А дальше он прямо, знаешь, минуты полторы рассказывает о том, какое это великое счастье. И там, ну, называют его разными словами, я не помню, матерился
он
или нет.
Это наш какой-то человек?
Он говорит по-русски, да, я уж не знаю. Ну, похоже, что это какой-то вот такой человек.
Я в Ютубе видел.
За демократическое. Хочешь, пока ты обзор делай,
да,
я быстро послушаю.
А ты найдешь. Ну, ты там такие вещи-то. Как, по-человечески-то
нам,
конечно...
Я даже не знаю, кто это.
Всем было бы жаль и все такое.
Не, ну тут...
Скачать полностью альбом Бердымухамедова. Теперь шутки ходят в интернете, что значит, можно действительно на Яндекс.Музыке он лежит и так далее. Да.
Он же поет.
Вместе с внуком очень трогательно.
Я лично рад, что он жив.
Конечно, все мы очень рады. И «Вечерняя Москва». Смотрим. Сергей Собянин. Планируем приступить к строительству центров самбо и бокса. Это вот, значит, наше ближайшее обозримое будущее. Районы 4 округов столицы ждет масштабное благоустройство. Какие округа будут благоустроены, смотрите в «Вечерней Москве». И московские школьники завоевали 5 медалей на международных олимпиадах. И фотографии этих школьников тоже можете посмотреть в «Вечерней Москве». Ну, еще, конечно, теперь с пометкой «Срочно» то, что «Металлика» спела песню группы «Кино», группа «Крови» на рукаве. Об этом еще газеты не успели написать, потому что сегодня только следующий день, а вчера вечером они выступали, «Металлика» выступала в Лужниках. Ну и еще страшный, отвратительный случай, который произошел в Петербурге, где... Значит, в метро молодой человек обратился к двум стоящим перед ним людям, спросил, выходят ли они. Они ему на два вопроса не ответили. Он достал раскладной нож и вонзил в клинок сначала в одного человека, потом в другого. И оказалось, что это были глухонемые люди, и они не слышали просто этого обращения. А молодой человек, ну, его уже там на следующей станции... Сотрудники полиции, значит, обезвредили, там, скрутили и так далее. Один нашелся в вагоне, один человек, который бросился на нападавшего с ножом и выбил, я так понимаю, что нож из рук. В общем, как-то его попытался обезвредить. И об этом читайте в Фонтанке. И можете у меня в Телеграме тоже расшарена эта новость. И видео с лицом преступника. Он уже был осужден. Ему сейчас 26 лет. Он уже был за средний вред здоровью осужден. И вот теперь, видимо, второй раз пойдет под суд. 9.40, это был обзор прессы. Алексей Валерьевич.
Слушай, меня единственное смущает, Настя, я просто не понимаю, кто это говорит, но я тебе включу этот ролик, потому что мне просто по посылу этот ролик, ну, как сказать, мне понравилось, как человек...
А ты знаешь, что вчера показали его поздравление Бердымухамедова с днем соцработника?
Да, послушай, просто послушай, я не знаю, какой-то человек...
А ты от 15 июля ролик, не новый,
Настя. Скажи, да. Подожди.
Давай.
Значит, какой человек? Я не знаю, он похож в каком-то смысле на Навального. Ну, похож просто визуально. И он очень сильно радуется. Смотри.
Сегодня настоящий праздник, радостное событие. Глава Туркменистана, президент Бердымухамедов. Это что-то невероятное. Поздравляю народ Туркменистана с этим радостным событием. Об этом мне написали подписчики в Facebook. Сдохла эта тварь. И я сейчас обращаюсь ко всем диктаторам постсоветского пространства. Как вы пришли в этот мир ни с чем, так вы уйдете отсюда ни с чем. Не заберете вы с собой ни ваши дворцы, ни ваши золотые самолеты, ни ваши ордена, которые вы выпускаете в честь себя. Ничего. Но вы будете прокляты. Вы будете вписаны, как черная страница, в историю ваших стран и народов. Вас будут проклинать, гореть вам в аду. Гореть в аду всем вашим потомкам и родственникам, которые вас воспитали. Я проклинаю вас. Я сегодня, наверное, в честь этого праздника напьюсь, потому что это радость. Это действительно настоящая радость для народа Туркменистана.
Ну, короче, вот такой, вот, я не знаю, кто это. Я тебе честно признаюсь. Ну, иди сюда, я тебе покажу.
А, чего? Ну, ладно.
Ну, давай,
да
ладно.
Не, ну, я не могу это вставать
вот смотри,
долго.
Он такой, ну, смотри, вот он. Я не знаю.
Ой, да,
похож, слушай, да?
Похож, так, да, похож.
Ну, Алексей Анатольевич же, да? Похож.
Ну, да,
я не знаю, кто такой. Что-то.
И какой-то очень
знаю.
Хороший кабинет.
И у
него,
это... ну, серьезно, там много подписчиков что-то в Инстаграме. Я вот, ну, просто,
это Инстаграм-человек.
О, Ютуб, прости. YouTube. Я просто увидел, набрал в Ютубе Берду Мухамедов, я искал песни. А здесь,
а такой, вот
здесь такая заставка. Значит, срочно трясать на сдаха. Сдох президент Туркменистана. Я думаю, как-то некрасиво об умершем человеке кажется.
Ну, как-то да.
Как-то некрасиво. Ну, думаю, дай посмотрю. А там
видишь,
такой человек.
Попался.
А там
вот
такой человек.
Это был урок, как это, фишинговых
да, скорее всего.
Но роликов, это было... как привлечь внимание публики. Действительно, достаточно да? буквально один раз совершенно по...
А, да это придурок с канала «Революция сознания», пишет Владимир, да? А кто этот придурок? Я не знаю, мне просто...
Слушай, есть какие-то герои, про которых мы не знаем с тобой. Вот этот идущий к реке.
Но посыл у него сильный. Согласись?
Посыл у него совершенно...
Чтоб вы все сдохли, горите в аду.
Это
я думаю,
смешно выглядит всегда,
100%. Анастасия Эдуардовна, давай честно. Да. Если бы я встал на эти рельсы, эта программа была бы самой успешной. Я тебе клянусь. То есть, если бы я только встал на эти рельсы, вот такой, просто занимаешь хорошую такую крайне радикальную позицию и начинаешь проклинать всех. Ведь это только и нужно людям. Ну, правда.
Но
зачем,
это надо сделать только в отдельном каком-то формате, может быть.
Да, да.
Алексей,
так,
отдельно.
Значит, что за дичь? Сколько чести бытлу, пишет Олег. Да я вам просто показываю людей. Это краски, понимаете? Есть разные люди. Вам показали, вы сразу так все разнервничались. Я даже не понял, почему. Да, так, придурок, это ты, раб. И жополиз, пишет мне Валерий. Валерий, это, кажется, какие-то ваши внутренние переживания, вероятно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение. Говорит МСК-бот Телеграм, но давайте я вам включу песню Бердымухамедовой. Металлику я вам не включал, а вот Бердымухамедову включу. Что это? Талантливый человек. Талантливый человек. Там даже есть перевод. Вроде бы.
А это Внуково.
Да. Музыка Внука, кстати. Классный парень, видишь как? Страна развивается, между прочим, смотри. Потому что без этой грязи всей западной. Смотри. А?
И звуки из 80-х.
А ты видишь, что у людей лица светлые?
Вижу.
Ты нам предвещаешь удачи, ты предвосхищение. Что-то как-то перевод плохой. Ну ладно, просто давай послушаем без перевода. И... Ты будто ветер рассветный. Ты будто бы образ советный. И видимый, и незаметный. Ты есть вдохновение. Ровач. Я не знаю, что
Ровач.
Это.
Ровач. Ровач. Поет.
Ты будто бы ветер рассветный.
Можешь...
Ты будто бы образ заветный. Какой?
Ну, вот так же. Видимый.
Ну, я что, шут, что ли? Настя, я тебе что здесь, шутник, может быть?
Нет, нет, не в
хорошем. Может, мне еще перед вами, перед всеми станцевать, я не знаю.
Было бы неплохо.
Да? Это дорого. Это дорого. КНДРовщиной тянет, пишет Мартин. Ну нет, своя специфика все-таки, немножко иная, постсоветская. Хотя постсоветская и для КНДР вполне себе специфика.
Коню посвящена песня. Слушайте, ну вот, а вы согласитесь, что есть важный вопрос, который в душе у каждого встает? Симпатия к людям, как к людям, вот что они, ну, как личные, личность отделяем от функции.
Я тебе скажу.
И, может быть, какие-то вопросы к функции, да, и ты не хочешь обидеть
личность. Давайте по-простому, давайте по-простому.
Давайте.
Все бы мы хотели жить при таком человеке.
Правильно? А мы и живем при нем, просто рядом.
Бердымухамедове?
Да. Разве нет? И при Чин Ким Чен Ыне мы живем.
Нет,
тоже.
Мы бы хотели,
рядом.
Чтобы именно такой добрый человек, правильно, управлял нами. Потому что...
У вас есть свой добрый человек.
Нет, подожди, давай. Мы бы хотели, чтобы вот такой добрый человек нами управлял. Почему? Смотри, дисциплина есть? Есть.
Какая, где?
Ну как, везде.
В бедных кварталах у них там, ну,
конечно,
дисциплина.
Конечно, дисциплина. Есть? Есть. Значит, что еще есть? Культура, развитие. Видишь, президент толкает людей к...
скрепам.
К скрепам, к чему-то духовному, к чему-то высокому. Это тебе не рэп про бургер в исполнении знаменитого сегодняшнего рэпера Фейса, да? Это серьезная песня, это песня... о духовности, это песня о коне, правильно?
Это спорт.
И ты,
спорт
вот,
это жизнь.
А что значит конь? Вот что значит...
спорт ты мир.
Нет, подожди, а что такое конь для кочевника? Скажи мне, пожалуйста. Что такое конь для кочевника, например? Что такое конь, пусть не для кочевника, пусть для джигита? Это все. Конь — это свобода. Конь — это дорога, по которой ты скачешь.
Это мясо.
Это мясо. Это ну, кумыс. Если кобылица, тогда кумыс. Конечно, потому что с коня у тебя кумыс не получится никак, вот, при всем желании. Ну, это мясо, это еда, это все, это все. И он поет, это все, вот эта песня, это все равно, что выйду в ночью в поле с конем, понимаешь? Ночкой темной тихо пойдем. Любишь эту песню? Согласись, когда выпьешь, обязательно ее поешь.
Если выпью, ну, может быть.
Только мы... Кроме Децла, ты же еще что-то поешь?
Децла? Я разве пел Децла?
Ты у меня на корпоративе как-то просил петь Децла.
Ну, потому что он только что тогда умер. И мне показалось, что это интересно в новостном смысле.
А, понял.
Я же такой
я
человек.
Понял. Хорошо. Но если запрет всех цветов машин, кроме белого, это скрепы, а не безумие, то, конечно, Туркмения скрепная.
А что там запрещено?
Ну, вероятно. Леверок лучше знает. А я-то думаю, так а зачем машины другого цвета, кроме как белые? Да. Ведь реально белые машины — это самые красивые машины.
С выпиленными лонжеронами, да, и вон, затемненными стеклами, правильно?
Лонжеронами.
Нет, а что они убирают? Чтобы у них садилась машина на задние колеса, что убирают?
В смысле, чтобы пониже была
пружина,
машина?
Пружина, да.
Пружины подпиливают.
Это разве не лонжероны называется?
Нет, называется пружина. Да? Ну, ты говоришь, пружины, ну, это называется так, пружина.
Где это сложно? Когда я ходила второй гольф выбирать, мне все говорили, опелей все... гнилые лонжероны.
7373-10. Ну, это там рядом, короче. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте. Это Александр. Я родом из Туркменистана.
Расскажите нам, пожалуйста, ведь там хорошо.
Ну, там было хорошо, так скажем, до Сапармурада.
Да?
После Сапармурада там все люди, скажем так, очень бедно живут. Денег нету, продуктов питания нету. Я, правда, уехал давным-давно, ну, 10 лет, да?
Ну, а вот духовность вот эта, вот эти песни, это же красиво.
Вот, это красиво, но это, этим сыт не будешь.
А вот когда Бердымухамедов едет на велосипеде и стреляет по мишеням вот из пистолета, вы, наверное, видели этот ролик?
Ну, это, я этот ролик не видел, я так
это
не
ведь
наблюдаю за
это...
ним, потому что он так неинтересен.
Но это же, наверное, значит, что это сильный лидер, уверенный, вот твердое рукопожатие
лидер,
у него.
Это, ну, как сказать, народ запуган, народ бедный, везде полиция, народ не может себе даже элементарно... сахар купить. У них денег даже есть, у него товарищ, у него деньги есть, он в состоянии вагон купить, но он не может даже килограмма сахара купить.
Почему так получается? У вас есть понимание, почему так происходит?
Но это не потому, что сахарозаменитель берут, у нас нет.
Нет, это не из-за того, что...
Серьезно?
Потому что не дают... Вывоз из страны разрешается $10,000. Ты можешь вывозить за декларированные $10,000.
А у нас разве
а что такое для коммерсанта вывоз $10,000? Он ничего не может. Там своего ничего нету, кроме газа и хлопка, которому все принадлежит государству.
Ну, хоть хлопок есть.
Так нет, его нет. Хлопок. Государство его продает, и что потом на этот хлопок...
Это деньги
клипы
тебе.
Снимает.
Ездят племянники, ездят, как говорится, на Мазератих, на это...
Мазерати, кстати, не самые лучшие автомобили. Это вот странно. Вот здесь бы я их скорректировал.
Это показуха, да. Вот они ездят, а простому населению не может. Вот у тебя нету, ты заставили всех перекрасить машины в белый цвет.
А причина...
И не просто ты... Вот он так захотел. И не просто ты перекрасишь в гараже там по возможности, а тебе заставляют там, где тебе укажут.
А, да, нельзя по возможностям, только в одном
нет,
месте
да, в
белый цвет.
В гаражах там нигде нельзя.
А вот сами, скажут, а сами там... лидеры ездят на белых машинах?
Конечно.
Тоже?
На черных.
А, они на черных, а у всех стали белые.
Они как
что
хотят
было...
ездить, они затонированные ездят, они пьяными ездят, они как хотят ездят.
Да.
Да.
Слушайте, мне
это
так... Скажут, мне
это
так...
все красиво по телевидению, по роликам, где они выступают. А
я честно признаюсь, очень... мне кажется, мне сложно представить, что такое может быть в какой-то стране.
Это вы так вот по картинкам. Страна закрытая, туда ни журналистов, никого не пускают. Ужас. сейчас вы этот... Вот экзамены дети сдают в школу, 10 класс, окружена школа полиции. Тебя забирают и сразу в армию.
В смысле...
Не можешь ничего сделать.
Вы, в смысле, мальчиков забирают в армию после 10 класса?
Там 12-летку сделали.
А какие вот задачи под... эта армия
ты
выполняет?
Ты понял, там в школе берут детей, потом возвращают в школу.
Никакие. И задачи в армии знаешь какие?
Никакие.
Спасибо большое. Настя, ты представляешь?
Оценка
значит, огромный,
населения.
Огромный разрыв между богатыми и бедными. У бедных нет денег. Богатые могут ездить на своих автомобилях, как хотят, и как хотят на них тонировку класть, и вообще все нарушать возможные и невозможные нормы и правила приличия на дороге. Могут ездить, Настя, пьяными.
Огромная территория. 50...
Они могут ездить пьяными.
Да.
Ты можешь себе представить, что в какой-то стране такое происходит? Я считаю, что этого нигде нет.
Спасибо, Алексей.
Это же объективно...
Типа это везде так, но по поводу...
Почему?
По поводу Настя, того, давай... зачем армия, я думаю, я они просто ставят говорю. На границу, потому что она с по кем? Площади 53-я в мире, представь, из 200 стран это где-то, и она действительно много места занимает.
А население там всего... армия нужна для подавления восстаний возможных.
Не дотягивает до 6 миллионов человек.
А ты защищать границу собралась? Кто ж там рвется через эту границу? Кому ж там так медом намазано?
4-я в мире по запасам природного газа страна.
О, вот это хорошо.
Обладает 2-м по величине газовым месторождением в мире.
Очень хорошо.
С 93-го года в Туркмении существовала система бесплатной электроэнергии, водопользования, газопотребления, и происходила бесплатная выдача питьевой воды и соли. А в 15-19-х годах была поэтапно отменена.
Юрий говорит, армия там охраняет власть. Не может быть, Юрий. Серьезно? 7373948. Никогда не поверю.
Устройте как вас зовут, себе паническую атаку. Алло. Слушайте про жизнь в Туркмении.
Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Анастасия. Это Вайс.
Здравствуйте.
Я служил в Туркменистане. Это самая была процветающая республика. Одна из многих, как и в Беларуси, и в Украине, где никого не вырезали. Единственное, там через Каспийское море вытурили всех кавказцев, которые устраивали там свои порядки. На самом деле, это восточное, так называемое, государство, в которое есть свои... порядки, в том числе и бакшиш и Колым, который был в советские времена. В 80-е годы там было полно любой техники. От европейской до японской. Я просто обалдел, когда изобиловали товары, в том числе одних радиоприемников, в том числе и портативных. Были больше сотни видов, в том числе из Новосибирска, которые не были почему-то в европейской части России. И двухкассетники, которые производились в Новосибирске. Вот. Я уж не говорю про Шарф, Шилялис и все остальные, там, Панасоники.
Оригинальные,
в отличие от того, что сейчас производится в Китае.
Что же произошло?
Вы знаете, они сейчас попали в засаду. Им Китай построил газопровод, за который они расплачиваются по проекту, как у нас был Сахалин-2. И когда они расплатятся, неизвестно, не получая за это деньги. Тем более у них терки с Россией, потому что Россия перестала закупать газ, несмотря на то, что Анастасия проконстатировала, что эта республика занимает 4-е или 5-е место по запасам газа. Газа там полно. В советское время
продать
там работали румыны, и они там просто застолбили все в каракумах, вышками, и поэтому республика процветала. Тем более, что при Мурат-Ниязове выдавали в месяц каждому автолюбителю выдавали 180 литров бесплатного бензина. Поэтому там, видимо, неумелый экономический менеджмент. В любом случае, не забывайте, что 6 республик, несмотря на то, что Союз распался, в том числе и среди государства Средней Азии, кроме Киргизстана, остаются под санкциями Генри Джексона и Чарльза Веника, которые приостановлены сейчас. Поэтому в любом случае...
Ну, я понял.
Вы говорите, зачем нужны солдаты. На самом деле, намного не говорят то, что творится на афгано-туркменской границе.
Что, американцы прорываются
со стороны Афганистана? С провинциями Фарьяб, Бадгис и Джауджан. Там постоянно терки, и перебегают афганские военнослужащие, бегая от талибов через эту территорию. Поэтому и Туркменистан сейчас испытывает определенные сложности в связи с нагнетающей обстановкой Соединенных Штатов Америки на границе с Ираном.
Спасибо большое, Вайс. Вот это я понимаю. Просто доклад действительно сделал для нас. Спасибо большое, Вайс.
У нас тут есть еще тоже слушатели.
Да подожди. Есть у нас слушатель, неужели? Господи, счастье.
А я прочитала про Ниязова.
Ну, я знаю, я тоже прочитал, что он окунул в Средневековье. Это мы уже поняли.
Я в Википедии прочитала, что именно там.
Подожди, пожалуйста. Нам говорят про армию. Ну, давайте, не торопиться. Нам говорят про армию, которая решает какие-то задачи, видимо, и там спасается от Афганистана и тех военных, которые бегут из Афганистана. Ну, возможно, конечно, возможно. А дальше я вот думаю, когда мне говорят, цветущее государство было, а потом... И говорят, что 80-е, да? Вдруг оно окунулось в какое-то потрясающее средневековье ужасное, там, я не понимаю. И здесь я делаю вывод. А не было ли это государство потрясающим по одной простой причине? Был великий могучий Советский Союз. Становой хребет Советского Союза – это РСФСР. РСФСР – это в основном, короче, это Россия.
Да.
И Россия изо всех сил тащила все эти восхитительные республики на себе. На горбу тащила на себе просто все эти потрясающие, цветущие республики. Все эти Грузии, Украины, Литвы, Латвии, Польши, Таджикистаны, Туркменистаны, Узбекистаны,
ну, не просто Казахстаны. Тащила, она еще и брала у них все, что у них можно было взять.
При что? Этом. Хлопок?
Все.
Хлопок?
Все.
Что
все,
у них
все,
есть?
Урожай. А что
у них
есть? Ну, кого что. У а кого что? Что было, да, то и забирали.
Отлично. Ну, так скажи мне, пожалуйста, почему с распадом Советского Союза
так случилось.
Все эти республики превратились в то, что они превратились.
Потому что, конечно, в какой-то степени западные всякие ценности, условно говоря, они были именно из Москвы, там пытались насаждать их, но они не всегда приживались. Это действительно
какая
совершенно так.
Какая неприятная ситуация вышла.
Ну так и что, мы теперь злорадствуем по этому поводу, или мы цокаем языком и сопереживаем людям, у которых нет
мы
ни
злорадствуем.
Сил, ни как бы воли мы такой внутренней, чтобы это все перевернуть.
Знаешь, почему мы злорадствуем?
Потому что все расстраиваются.
Знаешь, почему мы злорадствуем?
Я не злорадствую, мне больно на все это.
А знаешь,
смотреть.
Почему мы злорадствуем?
Почему? Вы злорадствуете.
Мы злорадствуем, потому что рано или поздно все государства, которым Россия делала великое благо, должно это признать. А если не признают, то мы будем сидеть и смеяться, хохотать, говорить, ха-ха-ха-ха-ха-ха, будем делать мы, и все, и все, потому что мы реально надорвали живот и горб.
Ничего мы не надорвали, мы сами себя не смогли вытащить, надорвали. И всех еще дальше в итоге отбросило
куда-то.
А мы
себя вытащить-то не смогли именно потому, что мы больше о других беспокоились. Выносили производство на территорию довольно
неудобно. Давайте поплачем по этому поводу.
Причем здесь поплачем? Поплакать ты можешь, конечно, если хочешь, пожалуйста.
Надорвались, но нет, в итоге...
Нет.
Сейчас у нас соседи такие, что это не богатые, здоровые, классные
соседи. Это не есть наша
соседи.
Проблема. Значит, что, ну, Америки, Мексика сосед. И чё?
Плохо.
Ничего плохого. Стену построил, до свидания. Вот и все. Все, ребятушки, значит, основная движущая сила Советского Союза и, естественно, Российской империи всегда была, есть и будет, и всего этого пространства – Россия. Рухнет Россия, вы превратитесь не то что в Средневековье, вы в родоплеменной строй свалитесь куда-то, вы будете ходить по пещерам без всего, вы будете окраиной земли. На Россию всем приграничным государством молиться надо. Просто молиться, чтобы мы, не дай бог, не разрушились. Потому что если мы разрушимся, ничего хорошего никого не ждет. Вообще никого. Может, только китайцев. Они Байкал себе заберут и будут пить оттуда свежую... А, мы уже испортили эту воду. Мы уже испортили эту воду. Все нормально. Мы китайцев на будущее все испортили. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:06, понедельник, июль, день 29... Да второй всего лишь на все. Я поторопился немного. Это радио «Говорит Москва», в студии Анастасия Аношко.
И Алексей Гудошников.
Здравствуйте. Николай говорит, и Финляндия, и США, они имеют с нами общую границу, тоже на нас молиться, самому-то не смешно? Нет, не смешно, Николай, мне про Финляндию нисколько, я был в Финляндии. И вот вам мой прогноз на Финляндию. Хочешь, Настя, я чуть-чуть скажу? Пройдет, ладно, 10, 20, 30 лет, и мы будем жить лучше, чем Финляндия, да? Да. А в Финляндии нет людей.
Чего? Когда мы будем...
10, 20, 30 лет.
Лёш, вот эта идеология.
Абсолютно.
Это лучше, чем коммунизм, потому что всего чуть-чуть осталось подождать, и мы будем жить лучше, чем в Финляндии.
Хорошо, я был...
Везде.
Ты
везде?
В Хельсинки была?
В Зырянке. Мы будем жить там же, так? Знаешь, что такое Зырянка? У нас девочка была, монтажёр, у которой 300 тысяч подписчиков в Инстаграме теперь.
Ага.
Вот там будет лучше, чем в Финляндии.
Будет.
Как? Как
легко.
Рисуй мне эту картину.
А что как это рисовать?
Бороздят снегоходы и вертолеты, малая авиация.
Все очень просто. Все очень просто. Это будет лучше, потому что мы наконец-то без передряг, революций и гражданских войн проживем 10-20-30 лет. И человек, почувствовав все-таки, что у него есть хоть какая-то частная собственность, эту частную собственность начнет облагораживать. Просто свой дом, свой двор, постепенно, может быть, свой поселок. Вот и все. И да, будет лучше. А что нет? Я смотрю, я же сейчас вот по России, я ездил в Санкт-Петербург, да, опять вот по этой платной замечательной дороге. Ты же знаешь, открылся кусок от Клина до Твери.
Ну, пока она не прямая, не щитовая, я это не рассматриваю, что надо все равно съезжать и заезжать, это неинтересно.
А съезжать и заезжать там нужно всего в одном месте возле Твери уже все. И, по сути, дальше ты
там
доезжаешь...
Там терпимо, да?
Да, и дальше ты уже практически до Питера доезжаешь, там, по-моему, 70 километров, что ли, до Питера уже. Вот по той дороге, где... Ну, ты знаешь, ты лучше меня знаешь эти места.
Да, я знаю, да.
Все эти Малая Вишера, вот
Вишера.
Это... Вот. Вишера.
Вишера. А по-моему... Правильно, Стафи Дарьи.
Серьезно?
Вишера. Да, Вишера.
Ты уверена?
Ну, я там жила, да. Там так говорят, я не знаю, может быть, Фомина придет сейчас и скажет,
ты знаешь,
что Вишера
знаешь, еще говорят, сейчас я тебе скажу, Приозерск. Приозерске почему-то. Они говорят, у нас Приозерск, Малая...
Приозерск, да.
Хотя это Приозерск, естественно. Ну, как это может быть? Вишера, действительно, спасибо тебе большое, буду знать. Я почему-то думал, что Вишера. Да, Малая Вишера. Ну, вот эти вот все места, оттуда там уже на машине есть. Так, уже по такой обычной дороге. Но и то это все построится. Я это к чему?
Да.
Очень хорошая дорога. И реально не хуже, чем в Финляндии. И она достроится, и она будет хорошая. Построится М4 Дон. До конца вся будет очень хорошая. Например, сейчас она хорошая до Воронежа, насколько мне известно. Будет замечательная, прекрасная трасса. Кстати, посмотрел, наконец-таки Шелковый путь будут строить. Вот та самая, да.
Автомобильная.
Да, автомобильная вот эта трасса, которую я жду, потому что у меня родители живут в Оренбургской области, и я хочу туда ездить.
Она туда пройдет.
По нормальной дороге. Она, к сожалению, пройдет, вот знаешь как, как раз нужно будет спускаться по М4 Дон и выходить на нее и ехать уже вправо туда,
а
в Оренбургскую
область. А сколько получится километров, если по трассе?
Ну, я думаю, 1500-то получится.
Но это она будет платная, вся эта трасса?
Мне, в общем, не сильно важно, платная она будет или нет, поэтому я буду доволен. Но если хочешь по бесплатной, она же в любом случае бесплатку разгрузит, получится, потому что грузовики-то по ней уже будут ехать. Вот, и я с удовольствием, я прям жду этого момента. Они, по-моему, запланировали к 2024 году. Не знаю, доживу, не доживу, если доживу, это будет прекрасно. До Рязани нормальная дорога, после Рязани, ну, так себе... В принципе. Вот. Я вижу, пока я ехал, я смотрел, как это все строилось. В Карелии строится много дорог сейчас в данный момент.
Да, это
прямо,
мы знаем.
Прямо много-много-много дорог. Не знаю, с чем это связано.
Тебе понравилось?
Мне очень понравилось. Мне очень понравилось. От слова прям совсем понравилось. Ну, серьезно.
Это как далеко заезжал?
Я не очень далеко. Я карте. Только чуть-чуть зацепил вот эту Карелию.
100 километров.
Только, там до Валаама доехал. Вот. Ну, вот чуть-чуть. Прям совсем чуть-чуть. И я в восторге. А если бы я дальше поехал, ну, в силу разных обстоятельств я дальше не поехал, а надо было, я думаю, что я бы был еще в более глубочайшем восторге. Потому что это действительно очень красивые места. Не хватает только инфраструктурности. Но опять же, честно тебе сказать, я там искал отель. Значит,
нашел. Ну, там есть уже все.
Да, сначала я вдруг остановился в каком-то отеле, я даже тебе не могу сказать. Я попросил, говорю, есть номер нормальный, хотя бы один. Они говорят, да, есть люкс. Я зашел в этот люкс, мне показалось, что там несколько человек пару дней назад или пару месяцев скончались, их долго не выносили, а потом вынесли.
Это где было? Где-то у Валаама там?
Это где-то то ли Березовое, Березовое, ну вот что такое, село какое-то. Это вот куда-то в ту сторону я ехал. Это, наверное, еще Санкт-Петербургская история вся. Да, Березовое. И я вдруг через интернет по букингу просто пробил. Я даже, знаешь, вот не в целях рекламы, а по-товарищески всем скажу. Называется отель «Точка на карте». Не в целях рекламы. Реально нормально. По-человечески, все такое современное, я тебе фотки покажу.
Ну, я там тоже искала, именно по букингу, я так иначе не действовали бы.
Ну, иди сюда, Анастасия Эдуардовна, ну, подойди.
И больше всего меня волнует всегда наличие бассейна и бильярда.
Не-не-не, там такое, эко, понимаешь, эко.
А, да-да-да, вот, о, я вижу,
такое,
да, действительно.
Эко, класс, тебе понравилось.
Модульное строительство,
абсолютно.
Такое в хорошем, все
вот,
нордический,
видишь,
стиль.
Да, все сделано, еда нормальная, все нормально. То есть это только начало, на самом деле, понимание того, как надо все делать.
Нам как могло бы быть.
Как могло бы быть, если бы мы не сделали так, как сделали раньше. То есть потихонечку. Цены, что самое смешное, ты можешь взять люкс, в котором все умерли, ну, я так, по ощущениям, по запаху.
Да, по ценам
либо
расскажи.
Собака сдохла какая-то. Одинаковые цены, даже ниже в нормальных отелях. Просто надо не лениться и пробивать. Смотреть в интернете, сравнивать, смотреть, что люди пишут. И все элементарно. Лист с текстом группа «Крови» с концерта «Металлики», пишет Сергей.
Ну
да,
все,
я,
уже расшарили
я расшарил уже и у себя в телеге, и Настя у себя в телеге расшарила. Подписывайтесь. Анастасия Ножка, это телеграм-канал Насти.
И Гудошников.
Это мой. Вот. Другая причина, почему мы станем жить лучше. Через 20-30 лет при такой рождаемости и смертности нас останется около 100 миллионов, а через 50 лет еще лучше нас останется около 50 миллионов. Ура, я стану жить лучше. Вы не знаете, что будет через 50 лет, на самом деле 77-й, и не можете ничего считать. Вся социология относительно того, сколько будет жить людей в России, это чушь собачья. Просто.
Почему?
Потому что это чушь собачья.
Ты думаешь, это не математика?
Потому что грянет ядерная война, и все, и всем кранты, и никто больше жить не будет на планете Земля. Ни в 50-м.
Нет, будут выживальщики, ни... простите.
Ну, понимаешь.
Вот все, кто готовил бункеры, все, кто...
Ну, ты понимаешь. Ну, ты поняла,
это
да,
не
о чем
мы,
я
как,
говорю?
К сожалению, да.
Ну, ты понимаешь, что да, их будет, но не так, как они рассчитали. Зачем вы все едете в Питер? Если бы я в Питере не жил, я бы туда и не ездил, пишет Сикач из Питера.
А вот вы не понимаете, в этом что-то есть. В Ригу поехать, в Питер, еще куда-нибудь.
Рига скучный город, центр интересный, все остальное можно снести. На самом деле ничего хорошего в этом городе нет, кроме центра. Центр классный. Центр исторически интересный. Все остальное прям снести катком, закатать, ужасный отстой. Вот. Как любят говорить некоторые люди вот эту фразу «совок». Вот это и есть совок. Вот Рига это и есть ужасный, катастрофический какой-то совок. Кроме центра. Центр прекрасный, исторический. Все остальное ненужное просто. Ненужное пространство. Кстати, это во многих наших городах такая же история. Я тут заехал в Выборг.
Да, как тебе рассказывай. Как ты туда заехал? На машине?
А, на машине. Я заехал. Ну что, в центре, конечно, есть пару улиц, которые нужно оставить. Все остальное надо перестраивать. Ну, все это заново надо делать, потому что все плохо. Ну, все плохо. С другой стороны, я заезжал когда-то в... Сейчас я тебе скажу. Так, Италия... Господи, почему же у меня здесь в голове ужасное слово «Женева», и я не знаю, зачем оно мне здесь, оно никакого отношения к Италии не имеет.
Дженова.
Генуя. Генуя. Нет, не Генуя. Нет, не Генуя. Нет, не Генуя.
Ну, не
Флоренция.
Неважно.
Флоренция.
Флоренция,
важно.
Да? И что, тебе понравилось?
Ну,
наоборот.
Если ты на машине заезжаешь, ты все сразу понимаешь. Ну, то есть, это ужасное место, пока ты не доехал до центра. Центр прекрасен. Центр исторический. Что ты? Ты прямо Assassin's Creed, ты понимаешь? Это игра такая, если кто не знает. В общем, ты погружаешься в эпоху какую-то такую историческую, которую ты, может быть, где-то в книжках видел, на фотографиях там, или там на рисунках, или в игры играл в компьютерные, или в кино видел, а тут она вот в тебя проникает. Ну и, конечно, миллионы этих туристов вонючих, с которыми невозможно рядом находиться. Ну, не в смысле, они нормальные, они ароматные даже, ребята все... Такие же, как и я, наверное. В том смысле, что они, конечно, мешают тебе наслаждаться жизнью, потому что они все время жрут все везде и гадят, естественно, и пьют. А чем же еще туристу заниматься? Красивый Вильнюс и Таллин, а Ригу просто заасфальтировать и сделать кигельбан, пишет Пайк. В Выборге на вокзале клевые путаны, пишет Лимузин. Не знаю, не интересовался путанами ни в Выборге, ни в Санкт-Петербурге. 7373-948, телефон прямого эфира. Вот Михаил хочет высказаться. Михаил, пожалуйста.
Ох, Алексей, здравствуйте, Настя,
да,
Михаил,
да.
Подмосковье.
Да.
Алексей, ваш ритуализм немного меня смущает. Ну, понятно, задворки человечества, человек вообще такое животное, знаете, в нем всегда можно найти какие-то недостатки. Поэтому окраины городов, города спруты, вспомните великого Эмиля Верхарна и так далее. Меня заинтересовало две ваших фразы сегодня.
Давайте,
то,
давайте.
Что Зеленский, это все к теме, к этой. То, что Зеленский, там какая-то спецоперация проведена трехгодичная.
Знаете, не, никакой спецоперации. Я говорю, это хорошо подготовленная предвыборная история. Ну, то есть, хорошая. Это не спецоперация.
Я так понял, что вы это определили в стиле, что опять какие-то чуждые нам силы привели.
Нет, да я не знаю даже, какие силы. Я просто говорю, что три года над этим работали грамотные люди. Может быть, это украинские грамотные люди.
Правильно. Когда-то всем известный человек, вами очень уважаемый, ну и вообще уважаемый, сказал, когда первый раз выборы выиграл, сказал, что спецоперация по внедрению, так сказать, агента в руководство государства завершена.
Ага.
Открыто на всю страну сказал. Он пошутил, понятно.
Хорошая шутка.
Финляндия. Есть такое понятие социально-политическое, которое было изобретено не Марксом, кстати, а первый сказал об этом Плеханов, потом он открестился, а Ленин подхватил. Перманентная революция.
Да-да.
Вы сказали, что несколько лет без революции мы станем жить так же. Дело в том, что перманентная революция, она в умах, она перемещается в момент своей негорячей фазы в умы. Она у нас никогда не заканчивалась. Трагедия нашей страны, ну, не в том, что нам нужно какое-то время спокойно, без а в том, чтобы закончилась эта самая перманентная революция.
Я
в
понял мысль, я понял.
Общество разделено, и еще по дорогам, угу. Вы говорите, дороги построим, все будет нормально. Отличие Финляндии и Китая, и Германии от нас, что тут дороги стоят в 10 раз дороже.
Воруют, воруют, Михаил, не вопрос.
Да, а это путь в никуда, это тупик.
Это путь к золотым унитазам. Но я, знаете как, да. Я многого не требую. Я от людей, которые этим занимаются, я их прошу, строите золотые унитазы, но хотя бы параллельно дорогу постройте. То есть я
это
не
требую. Это очень неправильный взгляд.
Я
как
знаю,
это
Михаил,
так? Я как
знаю.
Это так? Это ржавчина съест все. Государство сатанидов существовало 400 лет, о нем никто сейчас не знает. Его съела коррупция, как и Византию.
С другой стороны, знаем же мы классика, да? Пьют и воруют, поэтому, ну что, если уж так жили, ну, так, то, наверное, ничего нового здесь не будет.
Трагедия. А вы говорите, что мы будем жить, как в Финляндии.
Лучше, я, лучше. Лучше. Я,
да, строить.
Я не могу им запретить, самое главное. Извините, Михаил, спасибо большое. Я не могу им запретить. Ну,
можешь.
Хорошо, я им запрещаю. Я уже запрещал как-то в эфире всем воровать. Пожалуйста, не воруйте. Через что? Через...
Ну, тут два пути. Легальные и нелегальные. Через выборы, через неповиновение. То есть это два способа основных.
Нет? А, хорошо. А, значит, неповиновение. Неповиновение должно быть, если ты предлагаешь какую-то другую идею, но я это уже говорил, никаких других идей я не предлагаю. Я не предлагаю менять буржуазный строй на какой-то новый строй, например, социалистический, потому что мне, например, социалистический строй не то чтобы очень сильно близок. Хотя, может быть, пора, может быть, мне вообще надо начать левачить как-то по-настоящему, леваком стать и прочее. Вот. А по поводу того, что Михаил говорил, там интересные, да, вещи, что там воруют, это да, что-то еще. Что ты еще сказал, Михаил? Ты же слушал внимательно. Вот у меня такая вещь, вот прямо она меня зацепила в этом смысле. У нас революция должна пройти в умах. А что если у нас революция в умах в России, у русского народа, она уже давно прошла? Объясню почему. Что если все революции, которые были в России, они начинались-то не здесь? Не здесь. Не Москва.
В смысле, что? Ну, каждый проходит путь, да, если мы к Гумилёву перейдем, взросление,
смотри,
да?
Смотри, где началась Великая Октябрьская раньше? Социалистическая?
Что, где началась?
Где?
Она в Петербурге, в Ленинграде, Петрограде.
Как думаешь,
на
почему?
На тот момент.
Как думаешь, почему? Почему не в Москве, а почему там?
Потому...
Ну, во-первых, это столица, понятно, а во-вторых...
Что? Да, там все, там было сосредоточилось. Ты думаешь, что туда легче иностранцы попадали по морю или как?
Не. Я без иностранцев. Я без иностранцев сейчас думаю. Потому что... Это, наверное, Питер самый европейский город. Но на тот момент уж точно был самый европейский. По духу, по мировосприятию.
Кто делал революцию? Кто делал? Там же нам же все рассказали
это,
довольно подробно.
Это потом,
наверное.
Это потом. Подожди.
Там были эти рабочие, матросы.
Нет. Ну, кто-то их же. Ну, кто-то их же собрал, кто-то их же поднял.
Человек из Сибири. Симбирск.
Во глубине. А где он был последние 10 лет перед революцией? Этот человек из Сибири.
Вот он уже перебрался
Швейцария.
В столицу, потом
Швейцария.
Уже, да,
значит, внимание, это самый европейский по городу, по духу город. Ты согласна с этим?
Ну, наверное, да.
У нас, по сути.
Да.
Есть еще были, в принципе, европейские всякие города у нас по духу. Это как раз вот эти прибалтийские и прочие. Оттуда, наверное, мы прикидываем латышских стрелков, которые, в общем-то, спасли Ильича. Но это тоже известный факт, латышские стрелки очень сильно помогли в определенный момент Ильичу. Неизвестно, что было бы с Ильичом, если бы не латышские стрелки. Им, кстати, памятник в Риге стоит, не знаю почему, хотя Рига вроде бы против всего советского наследия, а, видимо, не против революционного наследия, не знаю, странно. Ну вот, понимаешь, какая история?
Угу.
Деньги, говорят, немецкие. Опять Европа, еще что-то. Ну, то есть, если посмотреть на основную движущую силу, я так понял, основная движущая сила, это же был не Урал какой-нибудь, правильно? Это же было не Южный Урал, не Урал, не Волга. Это, наверное, был Запад, Запад России. Это, Запад плохо, наверное, звучит. Ну, хорошо, западная часть, европейская часть. вольнодумцы, вольтерианцы, люди, мыслящие иначе, и они вот начали вот это все, что начали. И этого было, наверное, достаточно для того, чтобы перевернуть пару городов, а в остальных городах устроить ад.
Дальше, да.
Да, просто подавить восстание и так далее. Ведь подавляли восстание в Тамбовской губернии, например, подавлял его кто? Сейчас мне... Давайте подкидывайте, у меня вообще-то... Фамилия-то выпала из головы. Да, Тухачевский, вот, вспомнил, Тухачевский.
Гражданская война, да.
Да, вся. То есть подавление восстаний было капитальное. То есть сказать, что народ принял советскую власть, ну, давай не советскую, а революционную власть, да, социалистическую. Вот так вот на раз, и нам все понравилось, ничего подобного. Нет, такого не было. Был раскол, было подавление, силовое подавление, было уничтожение целых сел. Просто уничтожение, кровь настоящая лилась. Вот что такое гражданская война. Что, может быть, казаки на Дону сразу-таки приняли советскую власть? Я сомневаюсь очень сильно. Можно посмотреть, например, что происходило. Ну, вот произведение Шолохова «Тихий Дон». Нет, это был передовой город Санкт-Петербург. Это была европейская мысль. Это было что-то иное. Поэтому там это все легче прижилось. Видимо, там была творческая, вот эта креативная какая-то прослойка, готовая к чему-то вот такому взрывному, к чему-то европейскому, ведь революцию это мы не сами придумали, мы ее позаимствовали, то есть Маркс и Энгельс, ну так, на всякий случай, наверное, не наши, да? Ну, они, наверное, что-то ближе к немцам.
Но разве идеи имеют национальность?
Идеи, может быть, не имеют национальности, но идея должна ложиться на благодатную почву. Благодатная почва была. Во-первых, был пролетариат, бедные люди, которым нечего было терять, кроме собственных цепей. И жили они, вероятно, беднее, чем пролетариат европейский. Скорее всего, не знаю. Вот. И, во-вторых, были вот эти вот вольнодумцы, которые вдруг в определенный момент придумали, что может произойти революция во всем мире. Всякие троцкие, Ленина и прочие. Потом они эту идею свернули чуть позже, точнее, эту идею, если по-хорошему, свернул Сталин, потому что мы будем строить социализм в отдельно взятой стране. Как известно, это тоже была лживая идея, она не сработала, никакого социализма никто нигде не построил. И самое печальное, что социализм построился сейчас в Северной Европе, которая без скачка и без революции, как раз когда вы мне говорите про Финляндию, да, без скачка и без революции... Вот, потихонечку Северная Европа, всякая Швеция, Дания и что там, Норвегия, они вот, ну, Дания, зря я сюда, Швеция, ну, Финляндия, ладно, Норвегия, они пришли к тому, к чему пришли. Хотя Финляндия, вообще-то, я не могу ее от взять и убрать от революции, она как бы принимала участие в этом смысле, и далее была там Советско-финская война и все что угодно. Кстати, интересный памятник в Выборге стоит воинам, участвовавшим в Советско-финской войне с той стороны, да, как бы я не совсем понял, что прикол, ну, наверное...
Какой памятник?
Ну, памятник. Есть такой,
я видел перед вокзалом там
W, когда
шведское название Выборга вспоминается.
Пролетариат, революция случилась в аграрной стране, пишет Семен. В аграрной стране ковыряли в носу, потому что в городе аграриев не было. Пролетариат. Потому что, поэтому и есть фраза «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Поэтому я и говорю, что сегодня социалистическая революция в России невозможна, потому что нет этого класса пролетариата. Есть буржуи у нас, буржуа, бургеры, бюргеры, жители городов. Это вы. Здравствуйте. Вы никакой не пролетариат. А пролетариата нет в России. И есть колхозники там, рабочие колхозники там, ну, рабочие, это пролетариат, считай. И колхозники, они вот где-то там. Заводов я что-то в Москве не вижу. Вот где заводчане эти, где эти люди, где эти люди в поту с подвернутыми рукавами, вытирающими пот, ну, прям
сейчас уже со лба. Новые времена настали.
Ну да, времена новые, а на самом деле старые, потому что произошла в 90-е контрреволюция, как раз-таки буржуазная, вполне себе демократическая. Вот, и привела нас к чему? Как нам любят говорить некоторые наши умные слушатели, к феодализму, конечно, ну да, к сожалению. То есть она не совсем получилась буржуазно-демократической, она в итоге привела к феодализму. Ну что поделать. Значит, постепенно опять заново придем к буржуазно-демократическому строю, вероятно, это должно произойти когда-нибудь. А потом, возможно, через долгое развитие капитализма к некому социализму. Все. Какой-то такой путь. То есть придется пройти заново, здравствуйте. Поэтому я говорю, ну, 30 лет, ну, например, может быть, и будем жить лучше, чем в Финляндии. Если устроим что-нибудь типа Украины, ну, не будем жить через 30 лет, как в Финляндии. Ну, будем через 50 лет жить. Ну, через 70. Ну, какая разница-то, Настя?
Ну.
Правда?
Нет? Как бы каждому в лучшее верится, хочется спеть.
Да, заводы перешли в маленькие мастерские, пишет Танти. Да, конечно, маленькие мастерские.
Они конкуренты большие на мировых рынках.
Да. Я же вам говорю про такие заводы, как вот ЗИЛ, например, или я вам говорю про такой завод, вот «Москвич», знаете, вот этот вот.
Ну, он был, москвичи делали здесь в Москве.
Автомобиль.
Да, автомобильные, серьезные, большие заводы.
Сейчас там такое завод, элитное жилье
завод, возводит. Да, завод «Серп и молот», например, вот мы можем помянуть здесь с вами все вместе. Там тоже прекрасное жилье сейчас строят, правда?
Да.
«Серп и молот» же, да?
Завод «Серп и молот». «Серп и молот». Да, есть еще точных измерений в Гагаринском районе.
Да, по-моему, на Нижегородке у нас есть завод, как же он называется? «Молния», не «Молния», где там сейчас кварталы новые возводят, 2119 они, что ли, называются? Тоже это все заводы, заводы, ну, вы видите, их нет уже все. А мы так и будем жить. Ни одна страна не стала жить, как Финляндия, не имея выборов, а имея отцов наций, которые по 20 лет сидят у власти. Вообще никакого отношения выборы к этому не имеют. К этому отношению имеет, Юрий, только одно. Либо вы стабильно развиваетесь на протяжении долгого времени, вот, без взрывных вещей, которые вас губят, либо вы все время взрываетесь, рассказывая о том, какая у вас демократия, какие у вас выборы. Есть страны, в которых постоянно происходят какие-то потрясающие выборы, вот Украина. Пока я не вижу, чтобы развитие Украины было каким-то колоссальным.
Есть? Но они только в начале пути.
Ну вот, то есть, когда ты говоришь, что Украина результатов находится быстрых в начале пути, говоришь, результатов быстрых не бывает, и дайте им 10-20 лет, я тебе говорю, ну вот через 10-20 лет мы посмотрим как раз, как мы будем жить, как Украина будет жить. Но когда я тебе говорю, что через 20-10 лет мы будем жить лучше, чем Финляндия, ты смеешься. А когда ты говоришь, что ну дайте Украине, сразу ничего не получается. Ну,
потому что у нас-то не меняется система, а там меняется система.
Ну и чё?
Ну и чё? Вот она, и посмотрим, мы увидим, потому что
конечно, мы увидим.
Когда все-таки человек в ручном режиме управляет, или там вот сейчас Курт Сечин в курточке за 220
Российская
тысяч
Российская империя стоит. Управлялась в ручном режиме. Российская империя была больше Советского Союза. Российская империя, рухнув, оставила нам как осколок себя Советский Союз. Если до сих пор кто-то не понял этого, что Советский Союз — это государство, которое было меньше Российской империи, то я вас поздравляю.
Ну, значит, так, нет, первая если революция. Если мы измеряем первая размерами, то это одно. Но
размеры — это
не все еще.
Размеры — это ресурсы. Все
конечно,
очень просто.
Да, в том числе.
Все очень просто. А еще в Российской империи было сословное деление, а считай, не было социальных лифтов, но при этом появлялись Ломоносовы. Как-то. Как-то же появлялись.
Они не во множественном числе появлялись. Ну, в том-то дело, что это не работало как система.
Да, потому
проблема.
Что талантам нужно помогать, а бездарности пробьются сами, да. Вот как-то оно так, понимаешь, получается. Поэтому, да, было ручное управление, да, была империя, да, да. Абсолютно не было никаких выборов, но страна была здоровая, огромная просто.
Как ты здоровье страны определяешь? Чем?
Здоровое.
У нас больное.
Блин, не то слово. Ты, большая. Огромная была страна смысле, да. С огромным влиянием, мощнейшая, побеждавшая ужасно. Смертоносные другие державы империи, разрушавшие их к чертям вообще, разносившие Польшу, лишившую всего вообще, в принципе, мы Польшу лишили на 123 года, государственности превратили в деревню вообще Польшу. Они до сих пор простить не могут. Вот что такое была Российская империя. Потом она через одну революцию распалась, раскололась и до Советского Союза. Советский Союз был меньше Российской империи. А через вторую контрреволюцию 90-х годов она распалась до размеров нынешней России. Хотите еще распасться? Еще одна нужна. Будете распадаться до атома. До атома, до княжеств. Распадетесь? Вы когда на Кривичи и Вятичи поделитесь, потом вдруг сообразите, что нужно звать мужиков из Нижнего Новгорода и созывать новое какое-нибудь народное восстание и изгонять, как это называется, как это, супостата с земли русской. Потом будем ставить памятники этим мужикам. 10:30 новости. Вот вопрос к тебе, Настя.
Давай.
Рыжий говорит, а разве правильно, что заводы СССР переделывают в офисы и жилые кварталы?
Правильно, это джентрификация называется. Заброшенные места использовать надо, а не оставлять заброшенными. Или вы хотите производство на территории города?
Они хотят дышать этим. Они хотят умереть пораньше.
Да, как новый мир предлагает, да, ответы, что все производства выносятся просто за пределы
просто
мест скопления людей.
Просто раньше производства были за пределами, а город разросся, понаехали. Понарожали, и теперь в Москве живет слишком много людей, и Москва слишком большая по сравнению с тем, какой она была раньше. Поэтому заводы не могут существовать на территории Москвы. Вы задохнетесь.
Да, если хочется жить рядом с заводом, у нас есть города, где заводов
да просто,
очень много, типа Челябинск.
Да, возьмите,
далее,
просто
да.
Заведите автомобиль и подышите из трубы, все
карьер
нормально.
Карьер можно
какой-то просто разрушить. Из выхлопной трубы берите и дышите, но недолго вы продержитесь, но тем не менее, если хочется так уж сильно.
Да, смотрим вечернюю Москву сегодняшнюю, и там очередное интервью с Собяниным, который новое направление развития спорта обобщает и говорит, что Планируем приступить к строительству центров самбо и бокса. Вот, что нас ждет. Бокс — это очень, конечно, хорошо. Вот, и более подробно дворец гимнастики и все такое, где будут эти занятия, для кого они будут. Я думаю, что и, может быть, программу «Активное долголетие» тоже в нее включат. В итоге можете посмотреть в «Вечерней Москве». Аргументы и факты. Режим ЧС ввели в одном из районов Амурской области из-за сильных дождей. Тем временем в газетах сегодня пишут о том, что начали раздавать, наконец, сертификаты на жилье из подтопленных районов, людям из подтопленных районов в Иркутской области. Но я нигде не нашла, к сожалению, там есть такая еще фраза. Они планируют, 6 семей получили эти сертификаты, они планируют переезд в Иркутск все-таки. То есть для них это стал шанс, социальный лифт и так далее. Не было счастья, да несчастье помогло. Но я не поняла, как эти жилищные сертификаты устроены. Вот в газетах об этом не пишут. Это какая-то на определенную сумму или это просто право вселиться на какой-то метраж.
Я слышал про жилищные сертификаты для людей, участников войны. Там, по-моему, 1 000 000 рублей тебе выдают сертификат, и ты, да, можешь этот сертификат отдать человеку, которого ты покупаешь жилье, а он получает деньги.
Ну вот, да, но мы знаем, что в Иркутске цены, то есть удивительно, мы думаем, что в Москве очень высокие цены на недвижимость, но когда ты ползешь по карте, допустим, ЦИАН с открытыми данными, оказывается, знаешь, у меня была фантазия дикая, когда я материнский капитал...
В Иркутске высокие
цены,
что ли?
Да, 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 везде высокие цены, это всегда миллионы, это всегда больше, больше там 1 000 000, на 1 000 000 ты ничего не купишь. Когда я получила материнский капитал, типа 400 тысяч или что-то такое, у меня была фантазия, что я на эти деньги...
Слушай, тебе не кажется, что на обзоре печати дурацкая музыка, она не нужна.
Да,
вообще.
Убираем музыку.
Убираю и никогда не включаю
обзор
больше. Ну и чего?
Пресса закончился. Ну? Что я могу на эти деньги, добавив там чуть-чуть, купить, например, что-то где-то в необычном месте, типа Калининград, Владивосток. Ну, я так, фантазия была. И мы туда будем ездить. Вдруг. Почему-то. Бесплатно почти. Я с ужасом обнаружила, что ни в Калининграде, ни во Владивостоке, ни где-то, я думаю, Алтай, красивое место. Тут, наверное, дешево. Подумала я. Ну, это же далеко.
Ну, сколько?
Это никаких 400, 600 и 1 000 000 рублей тебе не хватит,
мне сказали,
чтобы что-то купить.
Сейчас, мне человек сказал из Оренбургской области, значит, что сейчас в Орске можно купить квартиру за 350 тысяч. С чем это связано?
Это какой, в двухэтажном бараке или какой?
Не-не-не, там якобы, смотри, такая история, я не могу ее ни подтвердить, ни опровергнуть сейчас, я не проверял. Он сказал, что якобы там застройщики строили вот эти все дома.
Я сейчас проверю.
Вот, да, проверь. Строили дома, и застройщик последний крупный ушел, потому что что-то там не так пошло в городе.
Так.
И, короче, эти квартиры можно купить по 350. Я так и не понял, то ли недостроенные, то ли недостроенные. Ну, короче, все активно сваливают из города, якобы из Орска.
Да.
Слышишь?
Почему-то.
Не
почему-то.
Знаю, почему.
Не я
знаю.
Проверю сейчас эту информацию пацану, если ты не против. Так, но дело в том, что, да, интересно, но мы хотим... Ну, так, если у кого-то есть подробности, присылайте нам, пишите... Как эти жилищные сертификаты работают? Может, и 800 семей еще получат эти сертификаты. Куда-то переедут.
Угу. А, так, Челябинская область, Карабаш. А, купите две квартиры. За, видимо, за 1 000 000 или как, Ресурс?
Но это, я думала, что должно быть такое место, которое будет привлекательно в каких-то рекреационных, простите, пожалуйста, целях. Ну, какая-нибудь природа, например, рядом и так далее. Но не дачный домик, вот.
Что квартиру за 5000 евро, вы серьезно такие цены, если покупают сразу 10? Не понимаю, Александр, не понял.
10 квартир хочет купить сразу, например, в Орске.
Рядом с работой надо, пишет Дмитрий.
Леша, я открыл ЦИАН.
Ну и что там?
Сразу вот сходу, ну это правда рекламная, двухкомнатная в Орске. Орск, 44 метра 800 тысяч рублей, ну? Однокомнатная 30 метров 620 тысяч. 1 800 700.
Настя,
280 двухкомнатная, первый из одного, из одноэтажного дома, но это...
Нет, это плохо, что-то,
советский район,
плохое.
Это двухкомнатная маломерка барашного типа.
Короче, все, останавливайся, а то ты мне сейчас прочитаешь весь ЦИАН этот.
Нет, это очень... Разве это кому-то не интересно? Это всем интересно.
Я понял.
Какие цены?
Ну, ты поняла, что до 1 000 000 можно купить в городе.
До 1 000 000, да, да, вижу, да, что можно.
Настя, так что мы сидим? Что мы сидим здесь, я не понимаю, в Москве? Здесь сколько ни зарабатывай, все мало.
Да.
Так, может, поехали?
Да, но там-то ты, там проблем
во-первых,
очень много. Там
во-первых,
ты не заработаешь.
Во-первых,
у тебя 500 тысяч никогда не будет.
Почему не будет?
Там, в Орске, как ты 500 тысяч заработаешь?
Как-то надо крутиться.
Открутить что-нибудь где-нибудь.
Надо,
да?
Как-то
украсть
крутиться.
Кабель.
Как-то же
дороги
зарабатывают. У меня всегда была загадка, как люди, например, зарабатывают в Оренбурге деньги, чтобы жить в пригороде. Там он, я забыл, как называется, неважно. Он какой-то пригород, и там у них дома такие, знаешь.
Хорошие.
Ну,
да?
Хорошие дома. Прям хорошие. Ну, то есть, я так вот глазом смотришь, 1 000 000 долларов-то точно стоит домик-то. Как-то же зарабатывают. Настя, ну что ты, не найдем, как заработать, что ли? Ну, вот. Главное, если мы будем руководить чем-то, в узде держать работников в черных каких там ежовых рукавицах, чтобы они у нас зарплату получали поменьше, а мы побольше с тобой, конечно. Вот и все. И постепенно заработаем на домик, на машину, а что? Может поехать в Казахстан? Кстати, пишет 29-й, можете поехать в Казахстан, я в Казахстан не поеду ни при каких обстоятельствах, если только меня не погонят из России палками просто. Пошел вон! Никакого Казахстана быть не может.
В Казахстан ли ты поедешь, если тебя погонят?
Нет, ну, если меня погонят в Казахстан, если меня погонят в Казахстан, то я поеду в Казахстан. Куда погонят, туда и поеду. Ты понимаешь, я же не... Кто меня будет спрашивать? Многих ли я спросил Сталин, когда переселял из их родных мест, например, в Казахстан, да? Было же такое, целые народы в Казахстан переселил. Сейчас кто-то, может быть, это и вспомнит. Между прочим, некоторые и не забывали. Вот, тогда да, если прям вагон погрузят, повезут. А так нет, спасибо большое, никакого Казахстана, нет-нет-нет. Пускай это независимое государство развивается без меня. Все. Я не хочу мешать своим присутствием развитию этому потрясающего независимого государства. Так, ты же вот сам недавно говорил в эфире, что в жизни больше не вернешься в свою родину, что ты не понимаешь, как там люди живут, что это ужас и так далее. Ну, я, во-первых, не могу вернуться на родину никак, ни при каких обстоятельствах, по одной простой причине. Я родился в Советском Союзе, у меня нет родины. Все. Дальше, соответственно, я, как любой человек, родившийся...
Как советский офицер, принявший присягу,
да,
прям про рождение.
Как любой человек, родившийся в Советском Союзе, я имею право выбрать себе родину на всей территории постсоветской и назвать эту страну родиной. Этой страной я называю Россию, не Казахстан. Все. Россия моя родина. Соответственно, Александр, дальше мы мыслим. Могу ли я уехать в Россию из России? Нет, не могу, потому что я уже нахожусь в России. Все. Где я нахожусь в России? В лучшем городе России я нахожусь, потому что это Москва. Москва — это столица. В Москве другие возможности, другие ресурсы и вообще все по-другому. Да? А что? Ну, может быть, когда-нибудь возьмем дальневосточный гектар, Настя, пойдем там выращивать какие-нибудь вешенки.
Выращивать абсолютно бессмысленно, там не плодородная земля, там только склады, да, для китайских товаров строить, либо рекреационные...
В Китай поедет, гудошников фанат тамошнего строя. В какой момент, как это сказать, буржуи решили, что я коммунист? Потому что вы, пожалуйста, встретитесь, соберитесь, Юрий, вместе со всеми другими слушателями, которые развешивают ярлыки, и решите все-таки, я как бы коммунист, левак я, может, я правак или что. Я вас одинаково всех ненавижу. За это вы можете меня любить. Я вас всех одинаково ненавижу, идеалистов чертовых. Демшиза мне так же противна, как и коммунистическая шиза. Потому что это шиза. Одинаково идиотские люди, непонятные мне. Потому что одни верят в одно, другие верят в другое, а в итоге ни одно, ни другое в реальности не существует. Вот эти вот замечательные розовые миры какие-то. Ну, вы их выдумали, ну, пожалуйста, ну, я что я могу сказать? Все нормально? Наконец, вы поняли мою позицию? Или мне как-то ее углубить в этом смысле? Нет?
Можешь не углубляться.
Нет, все, мне кажется...
Да, глубже.
Может быть, мне сказать помедленнее, Настя, потому что некоторые слушатели говорят, что я говорю слишком быстро, и они не успевают.
Тебе тоже так говорят?
Мне кажется, что все идеалисты сумасшедшие люди, потому что их идеализм не имеет никакого отношения к реальности. Потому что не было никогда никакого рая на земле. И не будет. И нет.
Точка.
Да, точка. Я, мне кажется, я смог.
Не ори, крикун, пишут тебе.
Я надеюсь... что вы меня сейчас услышите, дорогие друзья. Рая на земле не было и не будет. Советский Союз не был никаким коммунистическим. Коммунизма люди не построили. Идеальной демократии со свободой всех свобод не существует. Это обман. Этот обман используется как опиум для народа. Это религия своего рода. Чтобы запудрить мозги. Мозги. Малообразованным массам. И рассказать им, как и что надо делать. Себе в угоду. Рассказать можно, что мы построим коммунизм. Рассказать можно, что Америка — это свобода. И свобода слова. Рассказать можно, что только выборы — только выборы действительно обеспечивают развитие государства. А с другой стороны, можно рассказать, что только крепкий лидер, несменяемый, может развивать государство. И только лишь монархия может все организовать. Все это чушь собачья. Все я это прямо вот складываю в четверо и кидаю вот в эту вот помойку. Потому что это все лажа. Абсолютная. Обман. Обман. И вас будут обманывать на протяжении столетий и тысячелетий еще. И самое, что смешное, вы никогда мне не поверите. Никогда. Знаешь почему, Настя?
Почему?
Нет пророка в своем отечестве. Если бы это сейчас сказал любой человек из Америки, какой-нибудь Оливер Стоун, лобызали бы пятки ему. Мне они не поверят никогда. Никогда. Это невозможно. Это в смысле? Лёшка Гудошников что-то говорит. Кто он такой? А вот и делал, что никто. Никто. Спасибо большое. Никто. Просто говорю. Просто говорю, сижу и все. Просто я вижу, что вы все время ведетесь на всякие уловки и обманы. Любые. Ну, что я могу поделать с этим? Я ничего не могу поделать. Я могу, конечно, закрыть глаза и изобразить, что я вместе с вами повелся. И типа, ой, да, построим коммунизм. Или да, демократически, свободно, навсегда. Чушь собачья. И вы самое что интересное, в этой бессмысленной борьбе за чью-то власть, так скажем, вы умрете. Кто-то умрет быстро, с оружием в руках, кто-то умрет медленно, забытый в собственном какой-то уголке панельного дома, не знаю, в забытии, убежавший от этой действительности, напившись просто в усмерть, да, в собственной блевотине захлебнувшийся, умрет, и все. Вы потратите свою жизнь на бесполезные вещи. Кто-то уже потратил свою жизнь на бесполезные вещи. Например, строительство коммунизма, который не построили. Ты понимаешь, что человек, которому я говорю, что он построил, ничего не построил, он меня ненавидит? Знаешь почему?
Ну, ты его жизнь...
обесцениваю.
Да, перечеркиваешь.
Но я делал не специально. Кажется... Я делал не специально. Понимаете, какая история? Был пример из жизни. Пример из жизни. Хотите? Это для верующих полезно будет. Приходит один человек и говорит, знаете что, вы тут тысячелетиями верили неправильно. Вы верили тысячелетиями неправильно. Это чушь. Все, что было до этого. Вот сейчас я вам скажу, как правильно. Знаете, что с ним сделали?
Что?
Его распяли.
А?
Вот и все. Ну, как-то так получается. Ну, если ты вдруг говоришь так, ребят, давайте без обид. Ну, если по-честному, не получилось же у вас? Тебя начинают ненавидеть. Как тебе получилось? Мы все делали правильно. А знаешь почему?
Почему?
Жизнь человеческая конечна. И знаешь почему?
Почему?
Обижаются все. Все очень просто. Ты говоришь, ты прожил жизнь зря. И человек говорит, ну как зря? Ну не зря. Ты говоришь, зря. Зря. Он говорит, а у меня есть второй шанс? Нет. У тебя нет второго шанса. Нет, его не существует. Говоришь, ну тогда, наверное, в загробной жизни. Нет никакой загробной жизни ты ему. Ты говоришь, нет никакой загробной жизни. Все это чушь. Это опять опиум. Это опять попытка обезболить ваш уход из жизни. Мы все уйдем. Это попытка обезболить. Как это? Паллиативная медицина называется?
Да.
Ну вот. Только идеологическая. Паллиативная идеология. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Ничего не будет хорошо. Ничего плохо не будет. Все будет так, как есть. А есть оно так, как есть. Вот посмотрите вокруг, оно вот так вот и есть. И по-другому никак не бывает.
Ну, все равно. Если бы в 50-м году на территории Сеула или Пусана кто-то так говорил и верил бы в это, ничего бы не происходило.
Все происходило.
А есть люди, которые делают так, как-то вот так делают, что все меняется абсолютно.
Это называется пассионарии.
Ты Финляндию приводишь в пример.
Это называется пассионарии.
В начале 2000-х показалось, что корейцы живут лучше, например, итальянцев в быту.
Да.
Ну, уровень жизни. У меня не было, да. У меня нет подтверждений каких-то индексов. Я просто глазами видела, как они живут. Да.
А что построили вы? Даже семью создать не в состоянии. Ну, назовите мне
семью. Ой, укололи.
Нет, укол мощный.
Укол защита.
Хорошо, семью Курта Кобейна мне назовите по именам. Всех детей Курта Кобейна, давайте. Назовите мне, ладно, дети Сталина, хорошо, Ленина.
Убил наповал.
Что там с семьей Христа? Что там? Господь оставил семью? Нет? Нет, не оставил. Что ж такое-то? Я могу перечислять очень много людей, и поэтому лимузин. Создать семью – дело нехитрое. Понимаете, в чем дело? Ну, во всяком случае, в физическом смысле. Ну, то есть ты просто...
Ты сейчас скажешь, вы же создали, да, лимузин.
Не, я не буду это говорить, я не знаю ничего про него.
Ну, да.
Я ничего про него не знаю, но это дело нехитрое, да?
Да.
Можно свести к пошлой присказке: наше дело не рожать лимузин, да, и бежать. Ну, пошлая она, омерзительная, уж простите меня, пожалуйста, за это падение нравственное в эфире сейчас. Я попытаюсь опять на какую-то высоту взобраться. Да? Хорош одеяло на себя тянуть, все дураки, один гудошников гений, прописные истины толкаются, надежды, что за его собственные сойдут, мы тебя, мошенника, копировщика, насквозь видим, с невыносимой тоской о Сергее Леонидовиче, пишет Вадим. Ну, конечно, Вадим больше всех потерял, когда ушел от наш умер наш главный редактор, ушел от нас. Что за бредовое вообще словосочетание? Да, это, видимо, человек больше всех потерявший, я прекрасно понимаю. И коротко, Вадим, если вы мне найдете хоть одного человека, который не копирует чужие мысли в 21-м столетии, я вам поаплодирую стоя, во-первых. Во-вторых, дам 5000 рублей. Если только этот человек не шизофреник. То есть, если этот человек не больной, вообще не больной, наглухо, и вы найдете мне этого человека, и у него будут какие-то новые мысли, 5000 рублей дам. И вы его не найдете никогда. Идите отдыхайте. Вот и все. Это во-первых. Потому что век постмодернизма, это тоже объяснялось, это тоже известно. Сегодня акт творчества — это акт компиляции. Но я могу прикалываться стоять, но ведь какой смысл прикалываться над теми, кто даже приколов не понимает? Ну что мне шутить там, где не понимают шутку? Это странно, ну это странно, Настя. Это выходить на митинг коммунистов и шутить. Типа, а теперь я вам покажу стендап. Какой стендап? Что такое стендап? Мы не понимаем, что такое стендап.
Ну а что?
Ну какой? Ну какой прикол? Никакого прикола. Даже Эйнштейн стоял на плечах титанов. Спасибо большое, Руслан. Да? Евгений Панасенков, номер карты скидывать. Скидывайте, да. Конечно. Ой, все ясно. Все ясно. К сожалению, есть только один человек, которого стоит читать. Ну ладно, два. Первый — это Соломон. Книга называется «Экклезиаст». Вторая книга называется «Дао Дзи Цзин», «Лао Цзи». Все, дальше можно все остальное похоронить и выкинуть вообще. К сожалению, эти люди все сказали. К сожалению, они все сказали. Они были настолько мудры, что... тысячелетия, несколько назад, они сказали все, что нужно было. Вот. А все остальные просто говорят бесполезные вещи, вообще ненужные никому. Пустота. Плодим сущности какие-то ненужные. Не кажется ли тебе так?
Ну, нет. И потому что я верю.
Вперед!
Лучше верится. Нет, меня не сбить с этого. Вообще у меня прицел как бы точный.
Потому что ты, Настя, верующий человек.
Верующий в перемены, да. То, что можно все изменить, все сделать. Главное делать.
Чем вы сделать?
Вот, что тебе, я тебе уже посоветовала поехать выбрать гектар бесплатный. Прекрасное предприятие, которое может привернуть твою жизнь.
А если я сейчас пойду после работы поем,
да,
что-то изменится?
Да, вот пойду, ты станешь лучше себя чувствовать, пойду, добрее
пойду
станешь.
Пойду покушать, да?
Да, потом
я
покуришь.
Я сегодня не поел. А знаешь, что я не поел? Почему я не поел?
Почему?
Потому что нас решили отравить. Не ретилоиды, конечно.
Мальчик.
У нас же внизу здесь этот healthy food, которыми все потравились в Москве.
Да.
Че, кстати, закроют эту контору вонючую?
Ну, они пока держатся. То есть у них стоят по-прежнему эти аппараты.
В смысле они держатся? Какие аппараты?
Они приостановлены.
Я считаю, надо закрыть абсолютно. Что-то они людей травят по всей Москве.
Надо, но сейчас, наверное, иски они ждут какие-то гражданские.
А еще почему исков нет?
А исков нет, наверное, потому что нет какой-то резолюции врачей. У нас, кстати...
Не, наверное, потому что все письма президенту пишут сразу по поводу того, что они отравились. Иски где? В суд? Почему никто не идет?
Прошу,
представляешь... Почему в суд никто не идет?
Подожди, сейчас пойду.
Вас еще можно травить?
Они еще плохо себя чувствуют. Ты знаешь, что такое сальмонеллез?
Да, я прочитал.
Ну вот. Ты знаешь, что ты всегда можешь носить его в себя?
Да, я так и думаю, что я его вношу в себе. У меня даже есть ощущение, что он во мне и говорит в эфире. Разве нет? Так, значит, надо из дома носить еду, пишет Дмитрий. Новых идей Илон Маск и Жан Фреско. Илон Маск, новая идея? В чем новая идея Илона Маска? Полететь на Марс? Извините.
Не, ну он все-таки, но он не столько же, он воплотил хорошо идею, там, электродвигатель, PayPal, это же он придумал.
А что?
PayPal, это не новая, ты считаешь, какая-то штука?
Ну ладно, интернет, может быть, только единственная новая идея. Но и то это форма коммуникации, просто это, ну, изменили форму, окей. Я даже не знаю, новая ли это идея какая-то. Что тут нового? Не понимаю.
В PayPal?
Да.
Ну, хорошо, но кто-то придумал блокчейн. Этого не было, оно появилось.
Блокчейн?
Да, ну, это очень крутая вещь.
Блокчейн, классно, да.
Но только это классно. Придумал какой-то аноним из Японии, которого якобы нашли, якобы, да, да, но это все, да, так неизвестно. Да.
Ешьте в Макдональдсе Пеленщина. Вкусная и качественная еда. Смотри, нам решили пилить прям стену во время эфира. Есть в этом что-то чеховское, как мне кажется.
И у них нет страховок. Да, один погиб.
В момент, когда они говорили о вечном, Настя...
У них так качается эта люлька.
А, ну ты тоже чеховский персонаж, конечно, чего ж тут говорить. В момент, когда он говорил о вечном, пытался говорить, они ковыряли в носу и сверлили стену. Да,
а,
да.
Они, главное, делают усилия, а и у них люлька, ну, конечно, отходит.
Это очень важно.
От этого,
да,
самого, потому что ты начинаешь сверлить, упираешься, и люлька отходит от поверхности стены. И он улыбается при этом, смотри. И удерживается второй рукой у стены все-таки. И у них нету страховок, я так понимаю. Один погиб уже, но этим, наверное, не говорят новым, что есть уже труп. Там деревья внизу, в принципе, они могут падение, ну, смягчить чуть-чуть. Да?
Продолжай. Все равно я не думаю, что то, что я говорю, ценнее. На самом деле, просто наблюдение. Знаешь, созерцание строителей. Ну, правда, я не думаю, что это ценнее. Может быть, действительно надо созерцать их. Смотри, слышишь звук?
Да. А я не знаю, слушатели наши слышат.
Мне кажется, слышат. Давай, подождите-ка. Чу, что за чудный звук? Это строитель?
Люди работают.
Третий закон Ньютона, однако, пишет Владислав. Все идеи Маска у Жюля Верна можно найти, пишет Панк 13. Пока не поборят земное притяжение, ничего не будет, пишет Бородин Олег. Безопасность самое важное. Настя дело говорит, пишет Дмитрий. Да наше дело... Ну, да, да. Да я еще да. Да, безопасность — это самое
важное. Это приятно, кстати, тогда все время слышать. Да.
Все слышно, работаем, пишет Котельники. Интернет — это заборная газета без формата.
Вы прям как бабушка Алексея Валерьевича.
Почему? А, ну, нет, подожди, моя бабушка так про Телеграм сказала. Ты давай, это папа моего папы, мама моего папы.
Нет, так нет, а правильно же, это же правильная
интерпретация. Нет, это неправильная интерпретация. Я ей сказал, что интернет — это, по сути, просто жизнь онлайн. Это та же самая жизнь. Ты же можешь идти по улице, встретить бомжа, который тебе скажет... А можешь встретить какого-то чудесного абсолютно человека, восхитительного. Просто надо заходить в библиотеку, например, а не на дискотеку. Логично, да? Интересно, а куда сегодня зашли наши слушатели в 9 часов утра?
Куда? О, интересно.
В библиотеку или на дискотеку? Мне кажется, они сегодня вошли в храм.
На работу.
Наверное. 19. Память моя, понимаешь? 11:00. Новости. Мы прощаемся с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.